называется перегрев. Что делать? Море, бассейн, сырая пища, статические упражнения, пост на воде. Ну, то есть для того, чтобы убрать перегрев, нужно вот эти мероприятия совершать. Здесь уже бег не помогает.
Ну да, регулярно бегают.
Не помогает, потому что это перегрев. Если бы это было напряжение, оно бы тогда снялось. Динамического напряжения у вас нет. Есть статическое напряжение, которое дает перегрев именно. А статическое напряжение побеждается статикой, неподвижным положением тела. Вот мы сейчас перед лекцией, мы постояли возле лиственниц. Вот здесь вот парк, большие лиственницы, больше 100 лет. Мы встали, 14 минут я постоял, 2 психических цилиндра разгрузил, чувствую себя отлично. Вам нужны не хвойные, а лиственные деревья. И лучше всего, ну, в принципе, любые лиственные деревья, сами выберите себе, какие больше успокаивают. Я думаю, что будет успокаивать тополь, клен, вот такие вот. Ну, смотрите, там тут много фруктовых деревьев. Главное, чтобы дерево было толстым. Это самое лучшее. Дубы хорошо вам будут помогать. Если вы будете минут под 50 стоять раз в 3 дня, вам намного легче жить станет. Ну, плюс бег никто не отменял, все то же самое.
Ну, да,
больше сырой пищи.
Да, и вот второй вопрос. У меня супруга крайне закрытый человек, рак. Не выясняет отношения, не идет вообще на выяснение.
А и выяснение вот отношений не помогает?
Нет, а я не выяснять, я просто хотя бы понять, как вообще двигаться.
Понять? Я вам сейчас скажу, как понять. Надо просто принимать человека таким, какой он есть. Вам будет легче, ей будет легче. Потом дальше добрый стиль. Вот если что-то надо, надо уступать, по-доброму относиться, по-доброму себя вести, и она будет успокаиваться. Она в напряге находится, и вы в напряге. У вас эмоциональное напряжение, в ней идет динамическое напряжение внутри. Ну, то есть вы ее не заставите ни бегать, ни ходить. Это надо свою судьбу через нее побеждать уже. Но если смотреть между вами, то у вас отчаяние идет по поводу нее. Это означает, что вы с судьбой не справляетесь. Что сейчас плохая судьба действует. Отчаяние означает, что вы даже на первом этапе не справляетесь. Надо во время молитвы мысленно обратиться к жене, ну, молиться Богу, но вот обратиться перед молитвой к жене. И вы увидите, что у вас отчаяние, напряжение по отношению к ней. И вы молитесь, и перед молитвой попросите Бога, чтобы Он убрал вот это все. И оно сначала в сердце спокойно будет, потом вы сможете с ней общаться по-доброму. Она может молчать, вы ей что-то будете говорить, но она будет слушать. Это тоже общение. Понимаете? Вот так примерно. Постепенно. Надо побеждать просто судьбу, не бояться ее. Все судьбы пугаются. Первое, что происходит, это испуг по отношению к судьбе, а второе, перенос судьбы куда-то в сторону. Например, события. Кто-то ушел из жизни. Все, раз это событие произошло, теперь ничего не изменишь, значит все плохо, значит мы уже ничего не сделаем. Это неправильное мышление, потому что влияет не событие, а влияет судьба. И она хватает за жабры, просто за событие, переносит на это событие себя и все. И вы обескуражены. Надо понять, что все побеждается какими-то действиями. Ну, то есть, вот молитва, в частности, память о Боге – это действие, которое сначала успокаивает сердце, потом дальше влияние на детей. Следующий этап – они успокаиваются. Ну, то есть, можно побеждать судьбу, но если мы считаем, что событие виновато, а не судьба, которая пришла ко мне с прошлого, то тогда ничего не сделаешь. Вот человек вспоминает событие, и все. Ну, то есть, и он на него реагирует с отчаянием, что вот несправедливость произошла. Мы все в этом мире будем уходить из жизни. И если так реагировать, то тогда зачем жить? Все люди будут уходить из жизни обязательно. Нет здесь гарантий ни у кого, ни у вас, ни у меня. Нет гарантий. Но знайте, что если люди правильно живут, гарантии возрастают. У вас муж накопил очень сильное напряжение в жизни. Он плохо отдыхал, иммунитет стал очень низким, и все, такой результат. Неправильный образ жизни. Это я не, ну как бы я не строю никаких обвинительных процессов. Я просто сейчас вам объясняю, как надо жить. У вас тоже сейчас скованность, депрессия идет. Ну то есть депрессивное состояние означает, вы себя тоже убиваете. Это хорошо, это правильное решение. Правильное решение. Надо больше в море купаться, с ними ходить чаще. Потому что море снимает вот это напряжение. У вас статическое напряжение внутри, отчаяние, непереносимость ситуации. Море помогает. Вы интуитивно правильно к морю приехали. Вы лучше слушайте. Слушайте. Потом руку поднимите. Вот вы руку держите, вы не слышите меня, вы ее опустите. Да. Опустите руку и слушайте. Может быть, то, что я ей говорю, вам тоже пригодится. Надо выйти из отчаяния. Вы меня видите, надо успокаиваться, а не хотеть от меня чего-то. Если вы от меня хотите, я буду говорить, и вы не услышите. Только в спокойном сердце приходит ответ. Надо сначала успокоиться. Бог даст, мы поговорим с вами. Если вы хотите сильно, вам не поможет. Желание помешает. Понятно?
Практический вопрос, мне нужно узнать, здесь ваши ученики. Здесь.
Все узнаете. Просто успокойтесь, расслабьтесь. Решили с вами? Ну, спросите, женщина, вы спросите. Вы.
Что вы посетили этот город. Я из понаехавших, из города Екатеринбурга, и пытаюсь здесь как-то обустроиться. Меня интересует, можете ли вы здесь порекомендовать какого-нибудь вашего ученика, доктора аюрведы?
Нет, у меня нет здесь никого. А зачем вам это нужно?
Спасибо.
Зачем?
Для работы.
Хотите работать где-то? Массажистом там или шики? Администратором?
Я практикующий психолог, и очень часто отправляю своих клиентов в Екатеринбурге, отправляла к докторам аюрведы.
Ну, я думаю, что здесь есть такие доктора, вам надо поискать. Вот. Я лично не знаю.
Не знаете, да?
Ну,
спасибо.
Я думаю, что есть.
Спасибо.
Надо найти, это не проблема. Ваш вопрос.
Добрый вечер, спасибо, что...
Садитесь, не надо.
У меня такой вопрос, что мы с мужем вложили деньги 3 года назад к застройку. Застройщик, неприятности у него произошли, человек порядочный, но 3 года деньги не отдает. И
у меня, вот, а вот
стаканчик. Я не знаю, что делать.
Силой брать.
И вообще силы. Отдаст, не отдаст.
Сила нужна, сила. Он применил силу против вас. Против силы действует сила. Нужно использовать все, что можно. Государство, знакомство, влиятельных людей, силовиков, кого угодно.
У нас нет документов, мы на честном слове.
Не имеет значения.
Подключать Махараджа?
Все, что угодно.
Иначе не отдаст?
Нет.
Спасибо большое.
Это грабеж просто. И еще, вы не должны думать, что на духовных людей не влияет жадность, лицемерие, обман. Все это влияет на всех людей на земле. Поэтому доверять людям, которые занимаются духовной практикой, больше в этих вопросах финансовых нельзя. Это неправильное мышление.
Угу.
Надо всем доверять одинаково.
Угу.
Бывают люди, которые не занимаются духовной практикой, честнее в этих вопросах, чем те, которые занимаются, потому что деньги губят всех.
Угу.
Они очень сильно влияют на сознание. Особенно, если человек чувствует, что ему доверяют.
Угу.
Поднимать шум, скандал. То есть, если человек духовный, для него важна репутация. Если особенно он занимается тем, что он берет у людей деньги. Ему нужна репутация. Надо ее разрушать, эту репутацию ему сейчас.
Если так не буду делать, он не отдаст?
Нет.
Спасибо большое.
И если еще промедлите, тем более не отдаст.
Угу. А сколько? Вот он говорит, в течение 2 месяцев. Я практически каждую неделю звонила. Он, ну вот, завтраками кормит.
Нет, надо ставить ему условие. Говорит, что если вы через неделю не отдадите деньги, то через 2 недели об этом начнут узнавать те, все, 5-й, 10-й. Мы будем разговаривать не с вами, а уже с милицией, с махараджами там и так далее. Я буду использовать все рычаги, какие только у меня есть, для того, чтобы вы вернули деньги. Все. Испугать человека сильно. Сколько он просрочил уже?
Ну, 3 года, вот мы ждем.
Все, 2 месяца ничего не сделают. Это невозможно.
Угу.
2 недели и понеслась. Поставить условия, обязательно человеку дать шанс еще один.
Угу.
И дальше все подключать. Вы должны ему сказать, что я уже как бы подготовилась для того, чтобы с вами серьезно вести дела. 2 недели, и я запускаю механизм. Надо его напугать.
А причина у нас общая карма как-то срослась или что?
Причина – ваша глупость.
Да, я глупая, согласна. Спасибо.
Никогда не доверяйте людям, не давайте людям взаймы, не доверяйте свои деньги никому. Это все глупость, просто глупость и все. Чистейшей воды. Ваш вопрос. Деньги можно просто дать. Если знакомый, близкий, нужно помочь, дайте деньги, забудьте о нем. Сколько можете, садитесь. Взаймы давать, разрушать отношения, терять деньги и получать плохую судьбу. Вкладывать в какие-то там бизнесы эти все вот модели, там проценты, это все полная бредятина. Все это не помогает.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Хотела задать такой вопрос личного характера. Вот я вышла замуж 3 года назад. И уже...
У вас 2,5 года назад начался плохой период, связанный с личной жизнью. У вас нет контакта, нет отношений, холод, камень. Это ваша судьба так действует. Она закончится через 3 месяца.
Ну вот мы уже 1,5 года с мужем отдельно живем. Он в Москве, я в Сочи.
Это хорошо, что вы так говорите. То есть отдельно живем не означает... разрушаем семью, правда?
Да.
Он тоже слушает лекции?
Ну, я его прошу, чтобы он слушал.
Очень хорошо. 3 месяца пройдет, начнете сближаться. А сейчас побеждать судьбу молитв.
А в дальнейшем как? У него просто большие долги. Как мне... Вот...
Долги означают жадность. Человек хочет больше в жизни, чем положено. Создаются долги. Нужно терпеть. Терпеть.
То есть просить его, чтобы он не брал ничего и...
Для того, чтобы он не брал, вам нужен сначала контакт с ним установить. У вас нет контакта. Вы не можете его ничего просить, потому что у него нет с вами связи в сердце. Между вами напряг.
Да.
Надо сначала в молитве спокойствие в сердце сделать, потом по-доброму к нему относиться, означает принять все, что через него идет в вашу жизнь. По-доброму с ним общаться, ваша цель его отрезвить. Если он станет трезвее через вашу доброту, он перестанет сам брать долги, потому что он в отчаянии находится, живет в отчаянии сейчас. У него есть сильное желание, которое его мучает, и оно разрушает его жизнь.
А что это за желание?
Ну, желание комфорта, денег, уюта. Как у всех.
А мне как женщине нужно работать больше, чтобы ему помочь, или... Наоборот, как-то.
Вам как женщине нужно молиться.
Спасибо.
Вот, допустим, если у тебя есть какое-то желание сильное, ты работаешь больше. Желание начинает по мелочам раздербанивать эти деньги.
Угу.
Потом надо еще больше работать.
Угу.
Потом еще больше. И так до бесконечности. То есть ваши там 30-40 тысяч ничего не решат с его желанием. Вы просто будете изматываться, лучше направьте в молитву эти силы свои. Он в отчаянии, в напряжении находится. Хочет осуществить свою мечту.
Но и сколько лет молиться мне? Вот будет?
Сколько лет? Я не знаю, сколько лет. Я знаю, что первая стадия спокойствия в сердце, второе влияние. Вы по-доброму с ним общаетесь, он что-то начинает соображать. Третья стадия его успокаивает. И дальше он начинает возвращать долги. Можно за год решить вопрос. Я думаю, меньше, чем за 1,5 года не решите, потому что плохая судьба еще несколько месяцев длится. 3 месяца еще будет плохая судьба, вы не сможете решить вопрос. Дальше уже полегче будет.
А мне лучше остаться в Сочи или уезжать к нему в Москву? Сколько еще времени? 3 месяца, да, где-то тут сидеть?
Ну, вы должны знать одну формулу, что если долго оставлять мужчину одного, появится другая женщина. Мужчине нужна женщина рядом. Если нет, значит, счетчик пошел. Через сколько у него? Я думаю, что если месяцев 5 вы не будете рядом, на 6 уже может быть другой человек. В Сочи, конечно, хорошо. Но надо думать о семье.
Спасибо.
Ну, вы спросите на первом ряду.
Не ожидала, что вы так быстро приедете. Вы же в марте были. Спасибо большое. Спасибо. Потом чуть-чуть попозже возьму. Вы знаете, я вот это, как вы мне все говорили в марте, я все молюсь, все это делаю. Много.
Ну и вам лучше стало уже.
Да, да, да. Я там сидела такая прижухнутая вообще. Вы даже со мной не хотели и говорить. Сейчас прям со второго раза. Спасибо большое. Но самый главный вопрос, то, что у меня по судам вообще минус. Я везде проигрываю. Что-то я не доделываю.
Все доделываете.
Все доделываю. Может быть, еще сильнее.
Очень скоро вы начнете выигрывать. Очень скоро.
Да.
Следующий суд уже будет не таким, как раньше. И даже вот тот, который последний был, уже лучше, чем до этого. Вы потихонечку приближаетесь к победе.
А сколько еще ждать?
Я не знаю.
Молиться
это
я
знает
буду
только
всю жизнь,
Господь.
Я поняла. Молиться мне так
время,
нравится.
Как бы вы, если приходите ко мне узнать, сколько... Вот такие вопросы, например, когда я сдам экзамен в институт, когда я рожу, когда я выйду замуж. Эти вопросы неправильны, потому что это же ваши экзамены. Я могу сказать, когда хороший период начинается, он уже начался.
Слава Богу.
Все, уже вам лучше будет должно становиться.
Да, еще вопрос. Я в этом доме останусь или что-то придется покупать? Потому что там суд идет так, чтобы аннулировать наши доли с сыном и просто выписать нас никуда.
Ну, как бы я так чувствую, что если вы не захотите, никто вас не выпишет.
Даже так?
Вот так я вижу вашу жизнь.
Угу.
Если вы будете прилагать усилия, никто не выпишет. Я не знаю, вы сами решаете, как вам жить.
Ну вот молюсь, мне это нравится. Вот прям вот вы прям такой глоток мне дали воздуха.
Замечательно.
И в монастыре я там, говорит, Боженька хочет.
Приезжайте на Красную Поляну, там мощный ретрит будет у нас.
Я по видела,
победе над судьбой. Видела. Если есть возможность. Ну там как бы жить же не надо. Приехала, помолилась, уехала. Просто надо за лекцию заплатить и все.
Ну,
нет возможности, значит, онлайн участвуйте. Можно онлайн там включиться, ага, и помолиться из дома. С нами.
Спасибо. Я вот хочу к вашему вот клубу ваш, вот как-то вот хочется прийти.
Но это очень сложно, это невозможно к клубу.
Я поняла.
Вы говорите, я хочу. Если вы хотите, что вам мешает? Взяли, начали ходить в клуб.
Все, буду ходить. Вот мне нравится это просто. Спасибо вам большое, что вы
приехали. Вот помогите ей, чтобы она ходила. Что-то она хочет, никак не дойдет.
Единственное, что я не бегаю. Не бегаю.
Ничего, пойдете в клуб, дальше побегаю. Все уже само собой будет происходить.
Хорошо, спасибо большое.
Ваш вопрос? Да.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня мама 3 года назад оставила тело. И вы на прошлый...
У нее все хорошо.
Вы сказали, чтобы мы молились.
Да, сейчас все хорошо.
Все хорошо, лучше, да?
Одномного, отлично.
А где она сейчас находится?
Наверх пошла.
Надо продолжать молиться, да?
Не обязательно. Угу. За маму у вас же легкость сердца, все нормально? За маму или нет?
Ну, да.
Или тяжесть?
Ну, легкость.
Легкость, все, я тоже так вижу, все. Угу. Тема закрыта.
А, еще такой вопрос. А когда будет для меня хороший период, чтобы выйти замуж?
Сейчас начинается.
А, у меня есть 2 кандидата.
Ну вот, подтверждаете.
А Кого выбрать?
Фотографии принесете мне, покажете после этого.
Спасибо.
Женщине надо помогать выбирать. Ей это трудно самой. В белом вот, да? Садитесь.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я слушаю ваши лекции уже 3 года, и сложный период.
Вам не надоело, что устаешь?
Ой, нет, каждый день слушаю, и что-то новое еще. И каждый раз успокаивают, и... Ну, стараюсь ответы найти на все свои вопросы, но в тяжелый период этот, вроде как сейчас уже полегче, а мама умерла, муж ушел.
Мама не умерла.
Мама, да, покинула
тело. Ушла из жизни, из этой. Потому что я вот когда люди говорят «умерла», я вижу человека, мне смешно это становится. Ну, то есть мама есть, она просто живет в другом месте. И при этом ее называют «умерла». Непонятно вообще это. Зачем
да,
так
мы
говорить?
Знаем, души, они, конечно, бессмертные и, конечно, живая.
Нет, при чем
нет тут... Нет, рядом, конечно, мама не
знаем, рядом. Вот она живая, живая конкретно, просто она живет в другом месте, в другом теле. Да, в другом месте. Все. Ничего она не умерла. Я могу даже сказать, как у нее характер какой.
Хороший. Сильный характер у нее.
Сильный характер, она конкретная, принципиальная.
Да.
Вот, к вам по-доброму относилась, прощала много.
Да. Но то, что я замуж вышла, она была против, потому что я вышла замуж.
Не нравился ей этот человек.
Да, теперь он тоже от меня ушел, и он хочет...
Поэтому она была против.
Да, он теперь хочет свободы, и я теперь не знаю, как мне Олег Геннадьевич за него молиться.
Вам не надо разводиться.
Но он сам развелся уже.
Как? Ну и все, это его проблема.
И мне...
Молитесь, возвращайте человека.
Ну,
возвращайте человека. Сколько времени прошло?
Уже 3 года прошло.
Все, тогда хватит возвращать.
Теперь он как бы радуется, улыбается, но иногда обвиняет меня во всем. И,
все, теперь точку и дальше жить.
Ну, дальше Бог ничего пока не дает. Ничего.
Скоро я... даст.
Слава Богу. Спасибо.
Все, сразу вопросов нет. Мужчина сзади. Ваш вопрос, да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Несколько вопросов, но важный, наверное, один. Недавно бывшая теща...
Поближе микрофончик, по гробе говорит. Бывшая теща,
ну,
дальше?
Бывшая, ну, теща, да, умерла с 5-го.
А тоже от ковида, что ли?
Покинула тело, да, от ковида. Как вы учите?
Ушла из жизни.
Ушла из жизни, да. И мы с супругой развелись в сентябре. Моя инициатива была, она не хотела. Но мы стали общаться вот с момента смерти с тещей. И... Жена очень убивается просто. Она где-то лет 17 уехала из дома, и вот буквально пару лет назад они с материк вернулись, они с Норильска. А дочка, ну, то есть жена моя бывшая, она жила здесь, училась, ну и, собственно, оставалась здесь. И с мамой всего, ну, пару лет они пообщались, даже меньше. И она сейчас себя корит, я не знаю, чем ей помочь, вот, может, подскажете.
Вам надо по-доброму к ней относиться, заботиться о ней, помогать ей и успокаивать.
Но она в Петербурге, а я здесь.
Звоните ей, общайтесь.
Общаемся каждый день, да, практически.
Да, можно съездить к ней.
Не получается у меня сейчас.
Ничего, продолжайте общение. Придет время, вы будете вместе жить. Где-то через месяцев 8-9 у вас такая возможность появится.
Просто вот как-то стали общаться только после этого момента. Мы полгода больше не общались. И...
Ну, горе часто соединяет людей.
И еще один вопрос. Я был у вас в Петербурге на лекциях 24, 25, 26, разговаривал с вами после последней лекции, ретрита уже точнее. Я, скажите, я правильно сделал, что, ну, так поменялся в жизни и вернулся сюда? Ну, то есть, ну, переехал, я имею в виду. Или стоит мне вернуться в Петербург? Ну, я не вижу,
пока что... правильно, вам там тяжело жить, здесь легче. Пока правильно. Жену надо как-то возвращать. Если не будете это делать, Бог вас сильно накажет.
Понимаю, да.
не дает вам разлучиться с ней. Вам, ей нужна сейчас ваша поддержка, помощь. Если не будете помогать, то будет жесть. Он вас сильно накажет. Он уже вас наказывал за то, что вы без нее были. А сейчас прощает.
Спасибо. И скажите еще такой вопрос.
Спасибо, я тут ни при чем.
Ну, за ответ спасибо. Правильно все ли я делал в плане работы сейчас? Я совсем другими вещами стал заниматься, поменял.
Ну, пока все хорошо у вас идет. Я не вижу проблем.
Тяжело как-то.
Всегда новая работа, всегда очень тяжело.
Не жалуюсь.
Менять работу всегда очень тяжело. Несколько лет будет тяжело. Всегда, когда человек меняет работу, всегда несколько лет тяжело. Такой закон. Ничего с этим не сделаешь. Ну, направление нормальное для вас.
Нормально.
Угу.
Скажите, настаивать на то, чтобы супруга переехала сюда?
Правильно делать, да, надо настаивать. Но она не скоро переедет, потихоньку. Она не переезжает не потому, что здесь не хочется. Она вас боится пока. Она... Женщины очень травматичны по природе. Если она испытала психическую травму, она не скоро еще вам поверит. Нужно продолжать по-доброму себя вести. Она постепенно примет вас. И тогда сможет переехать.
Спасибо. Все так, да. Спасибо.
Все правильно. Вы меня экзаменуете? Вы меня экзаменуете, говорю? Ладно. Еще раз хочу сказать. Это очень ценно и важно, да? Угу. Да, спасибо большое. Мои дорогие друзья, пожалуйста, услышьте меня. Нужно всем купить рыжиковое масло. Взять 5 частей рыжикового масла, в стакан налить, одну часть куркумы перемешать. Каждый раз перед приемом перемешивать. Что надо делать? Не надо внутрь пить его там стаканами. Нужно мазать слизистую носа. И нужно намазать свое тело, когда вы заболели. Если не заболели, мажьте слизистую носа и вот так вот тыльной поверхности запястья, как вам сейчас намазали, да? Вот это вот так же смазывайте и ходите вот с этим. Заболеть маловероятно коронавирус при этой практике. Если заболели, все тело надо намазывать, прям ложиться в постель с этим, пускай она будет грязная, потом можно ее с белизной отстирать. Но вы спасете себе жизнь. Понимаете? У нас был большой фестиваль. Люди вот этим это все делали. Ни одной скорой помощи, ни одной реанимации, тем более ни одной смерти. А статистика, вы знаете, от заболевших 2% смертей. Ну, то есть, мы этой методикой пролечили уже тысячи людей. У нас 3 научные статьи. Сейчас идет регистрация. Ну, как бы, это я пасту специальную сделал на основе этой смеси. Идет регистрация ее, и скоро будет продажа начнется уже. Но вы сейчас уже пользуетесь тем рецептом, который я вам сказал, для того, чтобы спасти свою жизнь. Новый штамм коронавируса, почему пик пошел? Это индийский штамм коронавируса. Я просто, все эти штаммы через меня проходят, потому что люди мне пишут. Уже 6-й вариант, понимаете? А этот вот индийский, он очень мощный и очень злой. Он сильно отличается от всех, что были до этого. Даже моей методикой, то тяжело его лечить. До этого все, кто браслеты у нас с порошком носили, вообще не болели. Сейчас даже с порошком люди болеют. Если заболели, порошок у кого есть браслет, поднимите руку. Если заболели, в 10 спичечных головок, 15 спичечных головок ставьте дозу, чтобы вылечиться. Понятно? Носите профилактическую 1, 2, 3 спичечные головки. Заболели сразу 15. И плюс рыжиковое масло. Этот новый штамм коронавируса начинается с того, что человек болит голова. Причем он вообще не понимает, что это коронавирусная боль. Ему кажется, это мигрени, устал на работе, еще что-то. Голова заболела, сразу лицо рыжиковым маслом с куркумой мажьте. Все. Не думайте о том, от чего это заболело. Даже если у вас хронические мигрени, рыжиковое масло с куркумой будет снимать саму головную боль, потому что он снимает спазмы. Понятно? Ну, то есть, важно понять, что не экспериментируйте, не делайте глупости, потому что некоторые начинают думать, что внутрь будет лучше, и начинают там стаканами его пить. Нужно мазать, а не пить. Ясно сказал? мазать, рассасывать, 1/10 эффекта отмазать. Все услышали? Это важная информация была, потому что без этого опасно уже становится жить. Сейчас будет больше заболеваемости из-за этого индийского штамма. Нужно беречь свою жизнь. Я вот езжу сейчас, много больных вокруг, нос смазан, я на самолетах летаю, маску не ношу, нос смазан, я не заболеваю. Невозможно заболеть. А? Прививку сами решайте, делать или нет. Прививка помогает, она спасает жизнь. Пожилым людям хорошо делать. Молодым есть опасность снижения репродуктивной функции. Если особенно хочется детей, то я бы советовал, ну, как бы лучше пользоваться вот такими методиками. А если, допустим, человек в возрасте или хронические заболевания какие-то, держу полный вес, уже опасно. Надо делать прививку, тоже хорошо. Но прививка, она ничего не меняет с точки зрения профилактики, потому что прививка, она, ну, как бы там у ней боксерских перчаток нет, чтобы, когда вирус в нос залетает, чтобы ему по шее давать. Вирус все равно заходит, если большая доза, ты все равно заболеешь. Хоть у тебя есть прививка, хоть нет. Просто болезнь будет протекать легче. А когда проходит 6-7 месяцев, то влияние прививки уже становится в 5-6 раз слабее. Ну, то есть ты привился, прошло 6-7 месяцев, опять прививайся. И так постоянно, понимаете? И снимая, снижая опять себе репродуктивную функцию. Поэтому мажемся рыжиковым маслом. Чунга-чангу делаем. То есть можно мазать запястья, вообще ничего не видно, кисти, рук. И ходите вот так. Поднимите руку, кто делает профилактику, вот это то, что я говорю вообще постоянно. Ну, только один человек. Очень плохо. Очень плохо. Что вы лекции не слушаете, что ли, которые я читаю в других городах? Везде говорю об этом. Лень, лень. А потом испуг идет. Сначала лень, потом испуг, когда сталкиваешься с болезнью серьезно. А надо просто жить разумной жизнью, защищаться. Вот руки, запястья 2 раза в день. Нос, когда куда-то идете, смазали, пошли. Все как бы. Практически невозможно заболеть. Но если вы забыли, что-то не то там произошло, кто-то из родственников заболел, это уже большие дозы вы получаете. Кто-то из родственников заболел, сразу грудь себе мажете, спину и ходите так постоянно. Если голова заболела, лицо мажете. Шансов в больницу попасть нет. Хоть вы толстый, хоть какой. У меня есть один пациент, живет на иммунодепрессантах, у него нет иммунитета. Он постоянно в браслетах, делает все, что я говорю. 9 раз заражали его коронавирусом, ни разу не заболел. Все, профилактику делать, все. Иммунитета нет. Действуют вот эти все дела. 1.5 года уже я с ним работаю. Очень возвышенная личность, духовный учитель. И вот он лечится у меня. Ладно, мои хорошие. Сейчас у нас хорошее время с вами пошло. Потому что у нас идет такая последовательность. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как действует молитва, о победе над судьбой. Вот потом дальше, в субботу-воскресенье, со всей страны приезжают люди на Красную Поляну. Вот, вы можете туда прийти просто на лекцию, если вы живете здесь. Можете просто приехать и уехать 2 раза. Суббота-воскресенье. Вот. Вся информация есть у организаторов, да? Там фойе и плакатик висит. Вот. Ну, то есть, лекция в субботу будет вечером, а воскресенье будет днем, в первой половине дня. Поэтому посмотрите точно, как там. обязательно приезжайте. Если у вас нет денег, нет возможности, то все это можно сделать онлайн. Тоже платно, но там уже не такие, может быть, деньги. Вот. Я думаю, совсем не такие. То есть платно, онлайн, конечно, тоже действует, но не так сильно, как вживую. У вас я ретрит хоть раз делал? Я желаю всем счастья. Нет? Вот надо приехать хотя бы один раз и попробовать. Побеждать судьбу. Чтобы потом меня не спрашивали, что делать. Надо... А? Как? Да, приходите, приезжайте туда, все нормально там. Просто билетик покупаете, приезжайте, садитесь и вперед. Что это за ритм, что это такое? Я даю 40 минут на стройку. Надо с собой брать коврик. Если вы хотите сильно, то тогда на полу придется сидеть. Или, в принципе, можно и на стуле, если кто-то не может. Но лучше коврик с собой взять и спортивную одежду. Вот. Это все, что нужно. И едете на Красную Поляну на электричке просто. Вот, приезжаете, там 40 минут настройка, потом час мы громко под молитву повторяем «Я желаю всем счастья» в особом стиле таком медитативном. Длительное очень повторение. Вот. И потом разбор полетов, что происходит. То есть реально за один ретрит легче станет сразу. Потому что много людей вместе это делают, молятся, на каждого сильное влияние происходит. И потом вы будете уже сами так же практиковать, потому что у вас будет живой опыт этого всего. Те, кто были на таких ретритах, у них за один ретрит меняется жизнь. Поднимите руку, кто вживую был на ретрите? Как? Отлично. Вы прям вживую приезжаете? Вау. Видите, она специально на ретриты ездит. На самолет села. А тут прямо к вам я приехал, да? Хорошо. А, вы из Москвы? А, вы отдыхать приехали сюда, да? А, вы приехали туда уже заранее, да? Молодец, отлично. Ну вот, видите, кто-то знает. Кто на фестивале благотворительно последним был из вас? Есть кто-то был? Вы были? Ну вот, то же самое, вот то же самое. Вот нам последним были? Да. Вот это то, что мы последнюю методику вот эту долго, громко, нараспев. Понравилось? Жесть. Все, вот приезжайте, там будем... Да? Да, будет такое сильное очень повторение. Ладно, давайте тогда я сейчас буду вам рассказывать о победе над судьбой. Лекция вся этому посвящена. Судьба – это то, что мы совершаем свои поступки какие-то в прошлом. Есть желания, есть поступки. Фактически поступки формируют также желания. Есть желания хорошие, есть желания не очень. Вот, допустим, если человек в прошлой жизни людям помогал, то у него появляется желание и в этой жизни помогать. Это судьба тоже. Это хорошая судьба. Бывает хорошая судьба. И профессиональный опыт, интуиция, понимание, что сказать людям, это все тоже идет с прошлого у человека. Вот. Поэтому есть хорошая судьба, а есть судьба тяжелая, когда человек, допустим, в напряжении жил в прошлой жизни, гонялся за деньгами сильно, в этой жизни он рождается уже с напряжением. Оно дает головные боли, там, напряжение в спине там, и так далее, нарушение сна, возможно. Это тоже судьба. Бывают плохие периоды, когда это усиливается все. Что такое плохие периоды? Это, ну то есть время на человека действует двумя способами. Время – это сила, которая на нас влияет больше всего. Это самая большая сила в этом мире – время. И она действует, у нас есть три тела. Есть физическое тело, есть психическое тело. Это мое настроение, мой характер, мои мысли. Это психическое тело. И есть духовное тело. Духовное тело, его можно почувствовать через три вещи только. Через чувство любви, желание вечности и чувство знания. Вот знание, вечность и любовь идет от духовного тела. Эти вещи имеют вечную природу. Мы вечно хотим любить, вечно хотим знать и вечно хотим жить. Это вечные вещи для нас. это идет от души. Я – душа. Не моя душа, я – душа. Я означает я. Не то, что там душа – это что-то такое внутри меня. Нет, это я конкретно – душа. Понятно? Итак, на душу время не действует, потому что душа вечная. Есть духовное время, есть материальное время. Духовное время все время увеличивает счастье. И поэтому человек, душа, всегда хочет, чтобы счастье возрастало. Это ее естественное желание. Поэтому кажется, что завтра будет лучше, чем вчера. Но завтра означает больше трудностей, потому что тело стареет и увеличивает трудности. Вот, допустим, мне сейчас каждый день надо уже час времени тратить на здоровье, для того, чтобы ездить, активно трудиться, так же, как раньше. Раньше я вообще, ну, как бы не парился. Я мог 3 лекции в день прочитать. У меня было достаточно сил. Но сейчас уже мне надо прилагать усилия. Вот вчера я только прилетел, когда сюда мы из самолета пошли в море, я в море стоял 30 минут. 4 психических цилиндра очистилось. Вот сейчас при такой воде, если стоять в море 40 минут, то полное очищение идет организм водой. За 40 минут непрерывного стояния можно очиститься полностью. Раз в 5 дней так можно делать. Чем теплее вода, тем больше промежуток. Вот сейчас я поставил возле дерева у вас здесь, посчитал 7 минут. Толстое большое дерево, 7 минут возле дерева. Стоишь так, вот стоишь 12 минут, надо, чтобы один психический цилиндр очистился. А возле дерева 7 быстрее. То есть 7 на 5, 35 минут, и ты полностью очищаешься возле дерева. Классно. Итак, мы говорим с вами сегодня о победе над судьбой. Время действует так, что материальное тело постоянно стареет. В психическом теле в единицу времени увеличивается количество трудностей и количество легкостей уменьшается. Вот у детей, допустим, им хорошо очень, легко жить, трудностей мало в жизни. Ребенок может даже болеть, но он не чувствует это как трудность. Чем взрослее человек, тем трудностей больше. И чем больше трудностей, чем больше человек напрягается, суетится. Чем больше человек суетится, тем быстрее течет время. Поэтому скорость времени тоже возрастает с возрастом. Когда счастье, то медленно тянется время, медленно очень. Это детство. Чем старше, тем больше, быстрее. Но есть еще циклическое время. Вот это вот засада для всех. Люди в основном вообще не понимают этого. Они планируют свою жизнь, понимаете? Но планировать надо с учетом циклического времени. Циклическое время означает, наступает момент, оп, и со здоровьем становится хуже, резко. И человек не понимает, что такое, я там бегаю, зарядку делаю, что такое вообще, в чем дело, почему стало хуже. Потому что действует циклическое время, оно и уносит жизнь. Если человек неправильно живет, то в момент, когда наступает кризис, ты можешь не справиться и уйти из жизни. Ну, то есть это не означает, что этот кризис обязательно должен забрать твою жизнь. Нет. Это от неправильного образа жизни происходит. Поэтому нужно запас прочности иметь, как психической, так и физической, для того, чтобы в тот момент, когда у тебя тяжелый период наступил, ты справился и дальше живешь. У меня есть много знакомых, которые занимаются духовной практикой, и при этом запас прочности ни физически, ни психически не копят. То есть они только молятся, аскез не совершают. В результате человек уходит рано из жизни, потому что здоровье подводит. Это неправильный образ жизни, неправильное мышление. Нужно учиться жить правильно. И для этого нужно изучать. Итак, есть циклическое влияние и на тело, и на психику. Циклическое влияние плохое времени на психику означает, наступает время, и психически становится тяжелее. Неожиданно так, оп, и прижало, вот тяжело стало жить. Это закономерные процессы. Это не то, что не повезло, там меня сглазили, испортили, как некоторые говорят. Пришло время, стало трудно. Пришло время, стало легче. Если трудно стало, не значит всю жизнь. Легче стало, не значит всю жизнь. Все это циклические процессы. нужно учиться понимать, как действует время. Если говорить о времени, то оно, ну как говорят типа астрологи, типа суши весла, да? Если у тебя наступил плохой период, все, ничего не сделаешь. Это бред. Потому что есть четыре практики основные, которые облегчают влияние времени. Для того, чтобы понять, какую практику делать, нужно для этого разобраться, что с тобой происходит. Ну, то есть, вот, допустим, есть три, вот как бы у души есть три составляющие сознания основные. Желание вечности, желание счастья и желание знания. Эти три составляющие сознания, соприкасаясь с материальным миром, с материальным временем, они создают также негативную судьбу. И поэтому есть три силы, связанные с этими тремя составляющими, которые облегчают жизнь или увеличивают у человека возможность быть вечным, возможность иметь знания и возможность иметь счастье. Три силы есть. Возможность иметь знания увеличивает неподвижное положение тела. Возможность иметь вечность увеличивает длительное непрерывное движение. И возможность иметь любовь увеличивает пост на воде. Три типа аскезы, которые формируют в человеке силу, побеждающую злую судьбу. Как проявляется, вот допустим, плохой период времени наступил, и он повлияет, скорее всего, на один из этих трех аспектов. Например, у вас увеличивается способность к вечности, то есть увеличивается, уменьшается волевая сила, уменьшается вечность человека, то есть движение – это жизнь, запомните. То есть волевая сила уменьшилась, означает, нет сил вставать с постели, нет сил идти на работу, нет сил преодолевать вредные привычки, нет сил справиться с собой, означает длительное непрерывное движение. А особенно вдоль моря. Особенно вот на этой полосе широкой, где там все ходят. Классное место, можно легко бегать. Хорошее покрытие. Бежишь спокойненько. Или идешь. Длительное непрерывное движение побеждает судьбу. Поговорим об этом побольше, чуть-чуть попозже. Сейчас я говорю в целом. Да? Продиагностируйте себя. Сил меньше стало. Люди говорят, у меня сил нет. Означает, нет воли. Нет сил. Не могу работать. Хочу уйти с работы с этой. Плохой период. Люди все путают. Они думают, мне не подходит работа эта. Посмотри, что именно не подходит. Ты не можешь себя заставить там работать, или тебя раздражает что-то. Это влияние времени. Если ты не можешь себя заставить, то это то, о чем я сейчас говорю. Это называется динамическое напряжение в теле копится. Или энергия вечности уменьшается. Вот на втором ряду, вот с косичкой. Сейчас копится динамическое напряжение. Нужно бегать, ходить. Это вас будет спасать. А? Начала, легче стал? Вот, видите, это так действует. То есть время можно побеждать, если совершать аскезы. Теперь, когда человека все раздражает, он не может переносить другого человека, или город, или работу, уехала там, откуда, куда уехала. Непереносим, все раздражает, не могу терпеть. Это тоже влияние времени. Когда человек не может терпеть, он также нагревается в это время. У него копится два процесса внутри. Одно, с одной стороны, статическое напряжение есть такое. Оно психически выражается как «не могу терпеть». И также появляется жар в теле психически. Означает обидчивость, ранимость, раздражительность. Может быть аллергия, если жар на тело идет. Или воспалительные процессы в организме, снижение иммунитета. Все это означает статическое напряжение. Оно побеждается неподвижным положением тела. Особенно возле деревьев. Особенно хорошо летом, потому что людям комфортнее. Зимой холодно стоять возле деревьев. Но летом комфортно, хорошо очень. Если у человека теряется терпение, то он должен стоять возле лиственных деревьев. Они дают спокойствие, терпение. А если у человека, человек не переносит что-то, тогда, ну, допустим, иммунитет слабый, тогда хвойные деревья, они дают силу. Ну, то есть лиственные успокаивают, это женская природа, женская природа деревьев. Лиственные деревья, женская природа. Хвойные, мужская природа деревьев. Хвойные укрепляют иммунитет. Допустим, иммунитет слабый, возле хвойных стой. Иммунитет слабый тоже означает непереносимость. Понимаете, это тоже влияние времени. Не то, что ты обречен на слабый иммунитет, как врачи обрекают человека. У тебя суставы больные, все, как бы, уже все. А что делать? Ну, что-нибудь делай. Ну, все. Ну, то есть, это неправильное мышление. Суставы больные означает статическое, динамическое напряжение. Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела, до свидания, больные суставы. Все. Все очень просто. То есть, почему суставы напряжены, влияние времени. Оно напрягает. Не то, что у тебя там сбой в организме произошел. Типа организм это такая вещь, что он работает, работает, потом как машина, брат, там что-то аккумулятор сгорел, и все, и сбой произошел, понимаете? В организме организм все знает, то, что ему надо. Сегодня одна девушка со мной общалась, говорит, не могу зачать ребенка. Ее уже напугали, она куда-то сходила, и там крест одиночества, как это, венец бесплодия, там еще что-то, всякую фигню ей как бы вешают на мозги те, кто не разбираются в теме. А у нее просто статическое напряжение внутри, жар копится в теле. Придатка жар купится, гормональные функции от этого нарушаются. Неподвижное положение тела, купание, сырые продукты больше есть. Можно семена поставить. И семена это такие, ну семена ставятся на уши. Это древняя методика лечения. То есть можете направлять нам дистанционно, не обязательно здесь направлять. Мы всех дистанционно лечим. Семена ставим человеку, и энергия идет уже, вот, допустим, нижние части ушей, связанные с женскими и мужскими вот этими органами. Семена сюда поставили определенные, индивидуально подобрали, энергия пошла в придатки, все. Плюс делать то, что я сказал, и все, и побеждает судьба. Самое главное, не надо, о, все, вот это вот, когда вы так в такое состояние вошли, значит, будет все. Если все, значит, все. Ну, то есть, люди пугаются, они, когда судьбу видят, сразу раз, лапки как бы вот так, и все. И делай что со мной, что хочешь. Я буду ждать. Может быть, будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Твое ожидание не поможет. Надо что-то делать. Сначала надо шевелить мозгами, то есть получать знания. Вот сейчас я вам практические вещи рассказываю, которые тысячи людей помогли. Итак, статическое напряжение. Гневливость, раздражительность, обидчивость. Это статическое напряжение. Я обидчивый. Нет, у тебя просто копится статическое напряжение. Неподвижное положение тела, а стоять возле деревьев еще в 10 раз лучше. Динамическое напряжение побеждается, кроме движения, также солнцем. Статическое напряжение побеждается, кроме неподвижного положения тела, также водой. Но есть победа пассивная, а есть победа активная. Активная победа лучше, чем пассивная. Но пассивная тоже нужна. Допустим, у человека нет сил, у него статическое напряжение копится, сильный жар в теле. Хорошо, тогда водолечение. Иди в воде, просто находись длительное время, и все. И тебе поможет. А потом дальше статические упражнения, когда силы появились. Еще глубже поможет. Нет сил, волевых сил, иди на солнце. Солнце дает силу воли человеку. Появились силы, иди. Находился, беги. Потом лети. Шутка. Вот. Ну, то есть, вот так примерно. Итак, энергия вечности, движения, да? Энергия знания. Знания нет, человек не может терпеть, он психует, почему не понимает, не знает, что делать. Обидчивость, раздражительность, гневливость. Энергия знания, неподвижное положение тела. Аскеза. Увеличивает знания, уменьшает жар в теле. Непереносимость, нетерпимость. Принятие увеличивает. Принятие. Мы говорим, прими судьбу. Неподвижное положение тела дает возможность принять судьбу. Понятно? Поэтому люди вот практиковали вот это неподвижное положение тела, допустим, они говорят, это йога, это не наша. Христиане говорят, йога это не наша. А извините, а это ночные бдения, вот это не двигайся. Я когда пришел в Сергиевом Посаде в храм ночью, ночное бдение, я сказал, как надо? Она говорит, не двигайся. Стой, не двигайся. Наше, значит. Это тоже статическое упражнение. Вот завтра на ретрите можете стоять, не обязательно на коврике, можете стоя час стоять, это ваш выбор. Каждое статическое упражнение имеет свой смысл. Вот, например, когда человек стоит, он копит терпение в теле, психике терпение. Вот, допустим, терпеть начальника. Принять невозможно, он матом ругается. Если он в невежестве живет, значит терпеть надо его. Вот на коленях, когда человек стоит, принимает, допустим, жену надо принять, а не терпеть. Надо, чтобы она была родным человеком, хоть с прибабахами, но дорогим. Принял, значит, ее. Вот. Когда человек позу бабочки делает, стопы вместе, колени врозь. Такое положение тела сидит. Увеличивается гармония с этим миром. Ты гармонично себя чувствуешь в городе, в каком-то, в обществе. Гармония с этим миром. Взаимодействие, гармония. Когда человек делает позу лотоса, одну ногу выше, другую или две вот так переплетает, то увеличивается концентрация внимания. Говорит человек, я что-то рассеянный. Плохо соображаю. Поза лотоса и рассеянность проходит. И еще вот так вот, нога за ногу, такое упражнение, отгороженность увеличивает. Незаметность, отгороженность. Сейчас приведу пример, вообще прикол. На прошлом ретрите, я не помню, где это было, в каком-то городе, в Москве, да, парень позировал, показывал как бы разные упражнения. И последнее упражнение, вот это я говорю, вот это вот сделай. Он сделал, и все. Я перестал его замечать, он сидит там полчаса. Говорит, Олег Геннадьевич, ваше упражнение работает. Я говорю, какое? Ну вот это вот, говорит, вы меня не замечаете, зал не замечает, я здесь сижу на сцене. Ну там он смеется, потому что она была. Все забыли про мужика. Вот так действуют упражнения, ничего не сделаешь. Сила такая копится в человеке, незаметности. Итак, мы говорим с вами о победе над судьбой. Практические вещи. Вот, допустим, в очках вот девушка, копится жар сильно, эмоциональность. В очках, в зеленом, да, вы. Статические упражнения, вода, сырые овощи. Просто механически убирать жар. И все, и легче сразу становится. Теперь мы должны еще обсудить кое-что. У каждого человека... А, и еще пост на воде, да? Если у человека счастья не хватает, энергии счастья, или лень. Вот что значит не хватает счастья? Когда не хватает счастья, то счастье идет не туда, куда надо. Что возникает у человека? Переев и лень. И он становится толстым. Первая стадия просто лишний вес, вторая доброкачественные опухоли, третья стадия злокачественные опухоли. Это стадии развития злого влияния времени, связанные с энергией счастья. Пост на воде уменьшает злое влияние вот этой энергии, и у человека становится больше счастья и меньше хочется есть. Вот человек постится, не больше жрать хочется после поста, а меньше жрать, потому что он побеждает судьбу. Что с человеком происходит от вот этого злого влияния времени, связанного с энергией счастья? Он начинает объедаться на ночь. А переедание на ночь сокращает продолжительность жизни и увеличивает лишний вес. Потому что солнце, когда поднимается с 12 часов ночи до 12 часов дня, расходуются питательные вещества в организме. А с 12 часов дня до 12 ночи, наоборот, поправляется человек. Если вы поели на ночь, все в лишний вес ушло. Не ушло в обмен веществ, в энергию, витамины, а в лишний вес все ушло. Ну, ешьте в первой половине дня, а во второй старайтесь поститься, если лишний вес. Все живые существа что-то любят в этом мире. Если что-то живое есть, оно что-то любит, что-то не любит. Вот коронавирус, он не любит рыжиковое масло с куркумой. мажетесь, это рефлекторно воздействие, он не любит. Как человек не любит амброзию, допустим. Амброзия косит, когда она расцветает, всех людей. Кто-то переносит, кто-то нет. Всем плохо от нее. Потому что человек амброзию не любит, коронавирус не любит, рыжиковое масло, куркуму не любит, лавровый лист не любит, гвоздику не любит, чистокел не любит, бодорожник, но это два ядовитых растения, только наружные можно использовать. Эвкалипт не любит коронавирус. Что он любит? Он любит толстеньких людей. Ну, нравится, как сдобные булочки люди любят, вот так. Ну, сдобная булочка для него, толстенький. Так перестаньте быть сдобной булочкой. Есть такой анекдот. Вицин, Никулин, Моргунов попали, детские, попали к этим, к индейцам. Ну, они говорят, Вицин, Моргунов, вы как бы будете жить, а вот... Вицин Никулин, а вот Моргунова мы как бы убьем. Он говорит, а почему меня? Он говорит, потому что у нас как бы один барабан, как бы, ну, один барабан прохудился. Вот, и вот у тебя одно место как бы для барабана очень подходит. Он говорит, можно последнее желание? Ну, хорошо, дайте вилку. Вилку взял, вот вам на барабан. Понятно? Вот ваше последнее желание. Испортите коронавирусу аппетит. Понятно? Надо ему испортить аппетит, стать худым и все. Ему не нравятся худые, ему нравятся толстые. У меня есть одна знакомая, главврач инфекционной больницы. Я говорю, ну скажи честно, вот у кого безнадежная ситуация? Она говорит, вот мой опыт, говорит, неважно там, ну, не сильно молодой, в возрасте человек поступает, допустим, после 40, толстый, температура выше 38, шансов практически нет. Вот человек тяжело дышит, толстый, выше 38, говорит, труп, хоть лечим, хоть не лечим, бесполезен. Мы прилагаем все усилия, все равно труп. Все, ты его увидела последний раз уже. Осталось несколько дней для того, чтобы ему уйти из жизни. Вот и все. Так перестаньте быть жирными. Это вызов времени. И длительное движение укрепляет иммунитет тоже. Итак, мы с вами говорим о победе над судьбой. У человека есть 5 психических цилиндров. Один глубже другого. Чтобы воздействовать на следующий, нужно больше аскезы совершать, непрерывной. Первый психический цилиндр отвечает за взаимодействие с этим миром, работоспособность человека, на реакцию на природу, на климат, на город, на людей. Защитный цилиндр, я его называю защитным. Чтобы победить судьбу на нем, нужно 22 минуты бега или 44 минуты быстрой ходьбы. Полдня поститься, 12 минут стоять неподвижно. Ну, разные аскезы, мы говорим о разных аскезах. Первый цилиндр, все, освобожден от плохой энергии. Смотря какая энергия, то и выбирайте действие. Второй психический цилиндр, на нем находятся эмоции человека. Что-то эмоциональное очень. Перегрузило второй психический цилиндр. 44 минуты умножить на 2 ходьбы. И уже можно ходить раз в 2 дня. Если 44, то каждый день. А если 44 на 2, то уже раз в 2 дня. Или бегать 22 минуты умножить на 2, 44 минуты. Бег имеется в виду быстрый. Если медленный бег, то значит больше, чем 22 минуты. Соответственно, пост одни сутки поста и 24 минуты стоять неподвижно. Побеждается 2 психических цилиндра уже. Третий психический цилиндр связан с мыслями человека. У меня мысли плохие в голове. Я думаю о плохом постоянно. Хорошо, третий психический цилиндр. Вперед. 44 минуты умножить на 3 уже ходьбы. или 66 минут бега, или полтора суток поста, или 36 минут стоять неподвижно. Ну, все зависит от того, что копится. Вот вы головой мотаете, вам точно надо двигаться, у вас динамическое напряжение копится. Да, моя хорошая. Подождите, мои хорошие, подождите. Двигаемся дальше. Итак, вам интересно? Четвертый психический цилиндр связан с настроением человека. Депрессия, все плохо. Четвертый психический цилиндр. Не сможете победить, если не будете до него доходить. 44 минуты умножить на 4 уже. Раз в 4-5 дней надо ходить. Депрессия, красок жизни нет, все плохо. Длительное движение. Соответственно, двое суток поста. 4 умножить, 48 минут стоять неподвижно. Раз в 4-5 дней. Последний психический цилиндр, пятый, связан с адекватностью сознания. Ну, 44 минуты умножить на 5, шизофрения, психическое заболевание. 44 минуты умножить на 5, движение длительное. Психическое заболевание означает и напряжение, и перегрев одновременно. Хорошо. 44 минуты умножить на 5, а если медленно, то 4 часа 20 минут точно очистите все 5 цилиндров. И час неподвижное положение тела стоять. Все, психическая болезнь, до свидания. Антидепрессанты, транквилизаторы, до свидания. Понимаете, я реальные вещи вам говорю, потому что напряжение, вот это всего лишь время, влияние времени. И оно побеждается аскезами вот этими. У меня уже куча людей помогло. Кто из вас справился с тяжелым заболеванием благодаря аскезам этим? Поднимите руку. Вон, пожалуйста. Здесь тоже такие люди есть. Теперь переходим к молитве. Что такое молитва? Молитва – это особая практика, которая очень труднодостижима. Потому что молитва, она связана с... Ну, как бы есть физические проблемы судьба делает. Вот эти аскезы три, они лечат физические проблемы. Есть психические проблемы. Три типа аскезы лечат психические проблемы. А есть душевные проблемы. Вот непреодолимое препятствие какое-то в жизни встало, ты все делаешь, все аскезы, что-то тяжело, не помогает. Значит, молитва. Что такое молитва? Молитва – это когда судьба, если технически говорить, то... Вот душа находится прямо вот здесь, вот я показываю вам, где я нахожусь, прямо вот здесь, в этом месте. Я чувствую, знаю. У каждого из вас могу показать, где вы находитесь. Вот здесь вот у меня. Вокруг души, вот я показываю прямо размеры, вот здесь вот находится такой шарик энергетический. Вот если взять его, допустим, оболочку, это как у футбольного мячика, его как покрытие, да? Вот. Вот там находятся все наши поступки и желания. Это глубинная память о всех наших жизнях, которые мы жили в этом мире. Не 4, не 5 жизней, миллионы жизней. Глубинная память. А внутри вот этого шарика находится судьба, и она плавает в энергии, которую мы чувствуем как счастье или страдание, это энергия нашего настроения. Вот там и находится судьба, в этом настроении, в котором мы живем, или в этой энергии внутри этого шарика. Вот здесь находится настроение. Говорит, что-то мне здесь плохо. Это настроение, там судьба. Итак, для того, чтобы... Как действует судьба? То есть энергия времени, она действует через стороны света и через планеты. Допустим, человек на юг уехал, жить стало веселее, но судьба стала интенсивнее действовать. На север менее интенсивно, на запад увеличиваются материальные потребности и желания, на восток увеличиваются духовные потребности и желания, на север увеличивается процесс познания, на юге увеличивается желание наслаждаться. Понятно, да? Все хотят на юг, соответственно. Кто-то на запад. На север или на восток никто не хочет. Вот. Это направление света. Планеты двигаются, они тоже, ну, как бы имеют психическое тело, и они влияют, их комбинации создают определенную атмосферу во Вселенной, и она влияет нам на вот эту зону внутри нас. И это вызывает определенные частички судьбы, они выходят в результате того, что вот такая ситуация создалась, и она резонирует с какой-то частичкой, эта частичка уходит внутрь, и сразу происходит внутри возбуждение, там внутри этого шарика. Бывает хорошее возбуждение, которое несет хорошую судьбу, а бывает плохое. Судьба действует по трем фронтам. Первое – это прямо внутри шарика, это вот здесь у меня в сердце. Это первый круг победы над судьбой, внутри шарика. Потом от этого, изнутри этого шарика идут нити, которые связывают нас с близкими людьми, с директором завода, всеми, кто с нами связан в жизни. Эти нити – это второй круг судьбы, их надо очищать, потому что судьба на них тоже действует. И третий круг судьбы находится внутри шарика вот этого психического, моего близкого человека. Моя судьба там. И это тоже я могу очищать, соответственно, сначала здесь, потом между нами, потом внутри него. Такая последовательность. Три круга судьбы. Что такое память? Память – это сила, которая приковывает нас к судьбе. Вот если технически, допустим, взять и убрать память, судьба не может действовать на меня. Все. Она обезоружена. Но есть еще интересный момент. Если моя память направлена на Бога, то включается другая судьба. Первая судьба, она вот такая. Вот эти вот частички судьбы попадают внутрь, возбуждают вот это пространство, и мы страдаем. Вторая судьба – это связь с Богом. Ну, то есть, за душой, вот за этим шариком находится Господь. Мы его чувствуем в виде совести, ощущения счастья, знания. Все исходит от Господа. Если душа соединяется с Господом, начинает чувствовать его или помнить о нем, то тогда она наполняет память свою Богом. В результате начинает действовать другая судьба, которая называется милость. Это тоже наша судьба. Не то, что есть только одна судьба, как астрологи говорят. Осеннее пальто не покупай, все как бы типа. Вот. Лето последнее у тебя. Вот. Это неправильно, потому что есть еще другая судьба, называется милость. Какая бы тяжелая судьба ни была, там какой бы у тебя гороскоп ни был, не имеет значения. Есть еще другая судьба, называется милость. Если ты помнишь о Боге, то вот эта судьба, которая сейчас действует на тебя, она начинает уменьшаться. То есть память, та же самая память, которая тебя губит, если она направлена на Бога, она начинает облегчать твою жизнь. То есть ты думаешь о Боге, и твоя злая судьба начинает очищаться, и проходит все. Должны были посадить в тюрьму, не посадили. Поэтому веды говорят, в какой-то степени этот мир иллюзорен. Вот смотрите, допустим, 100%, что должны посадить в тюрьму. Приговор есть, все как бы уже, как бы, все. Если вот технически сказать, ты побеждаешь судьбу с помощью памяти о Боге, что-то такое произойдет, что тебя не посадят. А что, ты не знаешь, все что угодно. Найдется оправдание какое-то, там за тебя вступится, найдутся связи, там деньги какие-то кому-то дашь, еще что-то, я не знаю. Ну, куча всяких вариантов может быть, которые мы не понимаем. Вот, допустим, приведу пример. Одна женщина у меня... Она пришла в Алма-Ате ко мне много лет назад и говорит, Олег Геннадьевич, ситуация очень опасная, катастрофическая для моей жизни. Я, говорит, ну, у одного своего хорошего знакомого взяла огромные деньги для того, чтобы, ну, развивать бизнес. Ну, такая бизнес-леди серьезная такая. И, говорит, очень сильно пострадала, там произошли независимые от меня обстоятельства, деньги потеряны, он, ну, угрожает тюрьмой. Вот. И или говорит, возвращай деньги, или я тебя посажу. Дружба закончилась. Деньги когда? Деньги, дружба заканчивается. На этом. Вот. И она говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, понимаете, это просто... Вы отвлекаетесь от события, самое главное. Поймите, что событие это всегда просто инструмент для судьбы. Судьба зацепляет тебя за события, чтобы тебя погубить. Когда ты уже думаешь, что событие произошло, ничего не сделаешь, значит, все, ты уже ручки сложил. А надо думать не так. Нужно думать, что просто действует судьба, ее можно победить с помощью памяти о Боге. И она говорит: очень хорошо, что делать? Я говорю: молиться. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – влияние на ситуацию или знание. То есть вам надо пройти эти две стадии. Я тогда читал лекции по месяцу в одном городе, ездил. Это было давно, уже очень. И я в начале вот этого семинара с ней поговорил. Она 3 недели где-то молилась, очень сильно вложилась. И она мне рассказала такую историю. А потом я узнал продолжение ее. Она пришла ко мне и говорит: я знаю, что делать. Я смотрю на нее, говорю: я тоже знаю. Она говорит: ну скажите вы, чтобы было подтверждение. Я говорю: надо идти к этому человеку и сказать ему такие слова. Давай я буду у тебя работать. Оказалось точно, что ее специальность подходит для нее. Она управляющий, как бы, а ему нужен был этот управляющий. И все деньги, которые я тебе дам, ты будешь брать, а мне чуть-чуть на жизнь оставляй просто и все. Пока не закроешь долг. Ну или можешь меня посажать. Вот 2 варианта есть. Денег у меня нет. Она пришла к нему, она сказала: да, я в молитве также почувствовала то же самое. Она пришла к нему, он взял ее на работу. Я приехал, когда через 2 года в Алмату, что произошло? Она продолжала молиться, очистила полностью свою судьбу. Что произошло? Она ему начала давать огромные прибыли. Он простил ей долги, купил квартиру и сказал, что оставайся у меня, пожалуйста, не уходи. Все, прощаю. Продолжай работать. Второй вариант тоже. Я рассказываю вам экстремальные ситуации. В Питере семья, муж с женой, встретили меня в аэропорту, подвезли до дома, рассказали. К ним пришли сильные мира сего. Вот, и сказали: у вас классная фирма очень. Нам понравилось. Вот, давайте нам эту фирму за так, там, за копейки, иначе мы вас посадим. Ну и они, короче, сказали: мы подумаем. Подумали, помолились, почувствовали силу. Пришли к ним, говорят: мы не будем давать. Мы ничего плохого не делаем, мы честные люди. Что хотите, делайте, это ваш выбор уже. Те начали там их гонять проверками, там, пытаться штрафы там и так далее. Они молятся. Первая стадия победы над судьбой – спокойствие в сердце. Вторая – знание, что делать. Они начали искать нужных людей. Третья стадия – влияние на их жизнь уже. Они агрессию совершают. Моя судьба, да? У тебя есть выбор. И вот смотрите, здесь интересно. Когда наступает такой момент, когда моя плохая судьба закончилась, а ты не хочешь заканчивать свои злые действия, в этот момент у человека чувствуется, у него появляется в сердце чувство, что он не сможет, страх. И есть люди совестливые, которые заканчивают свои грехи делать в этот момент. А есть люди демонически настроены. И они были демонически настроены. И в этом случае демонически настроенный человек может использовать свою силу аскезы для того, чтобы гробить жизнь даже тому, кому не положено. Вот он очистил свою судьбу, а демонически настроенный человек все равно может влиять на него. И тогда вы тоже совершаете аскезы, доходите до такой же силы, как у него. Как определить? Если у него он сильнее, то у вас со страх остается в сердце. То есть все нормально, но события все равно давят. Вы чувствуете победу уже, но все равно каждый день новенькое что-то приходит, это от этого человека. Аскезы, неподвижное положение тела. Молимся, чувствуем, что страха нет, вы сильнее их. И дальше надо просто вот здесь в сердце сказать одну фразу всего. Все, что как бы я чувствую, что я уже все, как бы моя судьба плохая кончилась, эти люди просто агрессируют. Пускай все, что они как бы хотят, получат они сами. Вот только вот с этого момента, когда ты уже очистил все 3 круга судьбы, можно это сделать. И что там получилось, как вы думаете? Посадили этих людей. Они потеряли работу, и их еще посадили в тюрьму. Все. Результат их поступка. Не на тех, называется, нарвались. Понимаете? Поэтому побеждайте свою судьбу, учитесь, тренируйтесь. Это очень важно. И чтобы это делать, надо знать, что это все происходит через память. А память самая непослушная штука. Даже просто начать произносить голос, связанный с памятью, очень трудно. Большинство людей не умеют это делать. Есть разные типы голосов. Есть звук, который сильно связан с памятью о себе. Это эмоциональный звук. Допустим, я повторяю. Я желаю всем счастья. Это судьбу не побеждает. Понятно? Это просто ты балдеешь, наслаждаешься жизнью в это время. Вот есть звук самой судьбы. Эмоциональный звук – это когда ты вообще в иллюзии находишься. А вот звук судьбы, он звучит от сердца. Это сердечный звук такой, от сердца. Я желаю всем счастья. Ну, то есть от моего настроения этот звук звучит. От меня. Я желаю всем счастья. Понимаете, эмоциональный звук. Он не побеждает судьбу не эмоциональной, а умственной, или звук судьбы. Или когда у меня плохая судьба, я говорю, я желаю всем счастья. Вот. Уже не так в кайф. Понятно? Не побеждает этот звук судьбы. И есть третий звук, звук разума. То есть есть звук эмоций, есть звук ума. Судьба находится в уме человека. И есть звук разума. Звук разума или звук памяти. Вот, допустим, человек с памятью о чем-то говорит. Помнишь, товарищ, 41-й год? Звук памяти. Человек помнит, допустим. Вот он, допустим, три варианта признания в любви, допустим. Девушки настроились на серьезный лад. Сейчас вы будете изучать. Первый вариант. Вам молодой человек говорит, я тебя люблю. Первый вариант. Второй вариант. Я тебя люблю. И третий вариант. Я тебя люблю. Какой выберете? А? Второй выберете? Второй выберете? Второй? Засада. Первый — большая засада. А третий — самый правильный выбор. Я тебя люблю. Все, гражданский брак. Понятно? А если я тебя люблю, вот такой с памятью, неприятно, с памятью, вот это настоящее уже. Настоящее – это когда звук памяти. Звук памяти очень сложный. Допустим, я могу вспоминать, допустим, своего наставника. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Но если судьба залезла в сердце, она что делает? Она увеличивает память о себе. Как жажду средь брачных равнин, измену забыть и любовь, но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Я уже жажду забыть, а память будет. Злой властелин. И когда у человека плохая судьба пришла, он не может помнить о наставнике во время повторения молитвы, потому что он сильно сосредоточен на себе. Признак злой судьбы, когда ты даже спать не можешь, думаешь, или есть уже не можешь. Это еще хуже, значит. Сильнее концентрация. Худеть человек начал. В депрессии находится. Не может отвлечься. Постоянно думает, думает, думает. Так действует злая судьба. Что делать? В древней культуре существует метод. Когда люди молятся Богу, то Бог заходит в их звук. Некоторые говорят, а я не знаю, кого слушать. Может, это не святые, Олег Геннадьевич. Вот люди искренне молятся Богу, любые, святые, не святые, Бог заходит в их звук. И это не касается только этого. Даже если, допустим, вы искренне кому-то хотите помочь, вот искренне. Искренность означает Бог. Бог заходит в вашу память, в ваши слова. Вот я искренне хочу читать лекцию, допустим, Бог заходит в мою лекцию. И вам помогает. И это происходит вне меня, вне знания ситуации. Допустим, одна женщина мысленно спрашивает меня вопрос, я отвечаю на лекцию. Потом опять мысленно спрашивает, опять отвечаю. Потом мысленно спрашивает, опять отвечаю. Потом она поднимает руку, я говорю, я уже на много ваших вопросов ответил. Такая ситуация была во время лекции. Я ситуацию не помню. Мысли людей не читаю. Понимаете, это действует Бог. Или, допустим, кому из вас я во сне пришел, что-то рассказал вам? Это не я приходил. Это Господь так действует. Он принимает облик наставника просто. Я ночью сплю, понимаете, не шляюсь никуда. Итак, мы говорим с вами о судьбе. Господь живет в искренних словах, особенно когда молитва направлена на Него. И если я слушаю тех, кто молится, и ловлю эту эмоцию любви, и повторяю в этом настроении любви молитву сам, или я желаю всем счастья, повторяю, то в это время моя память естественным образом привлекается к молитве или к Богу. Надо просто слышать любовь в этом песнопении. Понимаете, это естественно происходит, потому что память интересуется только двумя вещами. Она интересуется силой и любовью. Вот человек полюбил, допустим, кого-то, и у него память а там, об этом человеке постоянно. Все напоминает о тебе. Вот, понимаете, память. Ты помнишь все время. Или сила, танк на тебя едет, и ты не можешь как бы делать вид, что его нет. Едет как бы... Сила, как бы, когда сила движется на тебя, приковывается сознание к силе. К любви приковывается сознание и к силе приковывается сознание. Когда человек слушает хор такой, громко люди поют очень с душой такой, сильный голос. Обычно церковное песнопение там, такое сильное, да? Приковывается голос или с любовью поет. Давайте попробуем посмотреть, как различаются эти звуки любви и силы. Они имеют отличие друг от друга. Можно заметить это. Внешне даже. И они приковывают друг к другу всегда эти звуки. Допустим, звук силы. Вот на примере, допустим, мусульманских молитв. Послушаем звук силы. Это звук силы. Вот, допустим, тоже звук силы. Допустим, ведические мантры уже. Звук силы. Это называется Маха Мритью Джая мантра. То есть победа над судьбой, победа над смертью. Тоже звук силы. Видите, звук силы, да? Привлекает внимание. Или, допустим, звук ом. Это уже китайская практика такая. Звук любви чистый. Вот есть смешанные звуки, есть чистый звук любви, допустим. Допустим, взять вот чистый звук любви, такой, без силы, в основном энергия любви идет. Красиво? Не очень хорошо. Вот энергия любви, она не оставляет никого равнодушными. Потому что, может быть, у тебя другая, ну, как бы, любовь, она имеет разные варианты. И поэтому разные веры есть. Потому что эмоция любви у всех разная. И в зависимости от эмоции любви твоей, ты выбираешь свою веру. Вот, допустим, еще один вариант энергии любви во время молитвы тоже. Ну тут сила тоже присутствует чуть-чуть. И вот чистая энергия любви, допустим.
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не оставит нас своей вечной и доброй молитвой. Вознеси над нашими головами и душами аки голубица.
Видите, энергия любви. Они привлекают энергию любви, энергию силы, бывает смесь, смешаны. Вот смесь, допустим. И сила, и любовь одновременно. Или вот, допустим, тоже смесь. Еврейская молитва. Вы одно можете сказать точно для себя, что вы не можете оставаться равнодушными к этому звуку. Обычно, когда звук памяти о Боге идет, у человека возникает два варианта. Или чувство опасности внутри, или чувство сильного притяжения. Обе чувства означают, что сердце не остается равнодушным. Почему чувство опасности возникает? Потому что сильно будоражит внутри. Человек не готов как бы отвлекаться от себя. Мы же находимся в сильной привязанности к себе. Я как бы, я чувствую счастье от самого себя, вот живу в счастье о себе, а тут и на Бога надо переключаться, и сразу нет, 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 это не мое, это секта. Вот. Понимаете, сильная прикованность памяти возникает, человек пугается. Он не может как бы вот боится отдавать свою память Богу. Естественный страх возникает, потому что хочется же наслаждаться. А когда человек находится в страдании в сильном, период тяжелый психический, когда он слышит энергию молитвы любой, он сразу, у него душа туда устремляется, потому что чувствует помощь. Понимаете? Но только в это время, когда сильное страдание, человек уже все равно, какая там вера, чего, лишь бы помогло. Вот так возникает это все. Поэтому в момент страдания человек быстрее понимает, как побеждать судьбу, чем в момент счастья. Когда счастье, чего париться? Все нормально. Понимаете? Мы говорим с вами о звуке памяти. Но само по себе прикованность к звуку молитвы недостаточно. Потому что есть инструмент, побеждающий судьбу. Ну, то есть, есть такая сила у нас внутри, которая заставляет память сфокусироваться на звуке молитвы. Эта сила называется разум. Разум соткан из знания или из победы над судьбой. Что такое разум? Это сила воли человека, решимость его, целеустремленность, терпение, самообладание или интуиция. Это тоже сила разума. Есть женская сила разума, это интуиция, стремление к чистоте, верность. Это женская сила разума. Мужская сила разума – это воля, решимость, целеустремленность, концентрация. Ну, концентрация у женщин и мужчин есть. Просто концентрация у женщин идет от верности. Вот женщина, допустим, как лекцию слушает? Вот так. Так с верностью слушают, все впитывают в себя. А мужчины с решимостью слушают, хотят победить с помощью этого знания. Ну, то есть, всех по-разному. Женщины, когда первый раз приходят, они слушают с сомнением. Они чувствуют, мое, не мое, мое, не мое. Вот. А мужчины при первый раз приходят, они слушают с решимостью, но разобраться в человеке. И думают, дурак не дурак, дурак не дурак, всю лекцию. Мое не мое, мое не мое, дурак не дурак. Кто первый раз вообще не слушал никогда мои лекции? Первый раз пришли? Не слушали никогда? Дурак не дурак, дурак не дурак. Мужчина изучает, разбирается. Женщина, кто первый раз никогда не слушал? Есть? Мое, не мое, мое, не мое, мое, не мое. Мое, мое, уже мое. Нормально. Это нормально, это естественный процесс. Но когда человек думает о Боге, то здесь нет вариантов. Или ты сильно включаешь эти процессы волевые, заставляешь себя слушать. И это включение процессов волевых возможно только с помощью звука. Некоторые говорят, можно ли молиться про себя? Можно, но ничего не получится. Потому что разум включается через звук. Поэтому собака отличается от человека. Как определить силу разума? Чем больше членораздельные звуки, то есть чем больше они похожи на слова, тем сильнее разум. Вот у разумного человека он четко говорит все. Неразумный человек, у него плавают мысли. Разум сильный, значит, все четко и понятно. Слабый разум, как бы, легонько, легонько, тихонько, тихонько, маленький, маленький. Вот, приблизительно. Слабый разум. Девушка думает, ну, когда же он замуж-то будет предлагать? Ну, знаешь, как бы мы еще немного повстречаемся, потом... Легонько-легонько, маленький-маленький, еще 3 года прошло. Когда замуж будешь предлагать, думает. Ну, как бы, давай поживем вместе какое-то время. Слабый разум, значит. Сильный разум, конкретика. У женщины сильный разум, как она себя ведет. Не подпускает себя мужчину, ни под каким предлогом. Пока замуж не возьмет. Слабый разум, согласилась. На уши лапшу навешали, она оттянула уши, и все, и пошла. Сильный разум сразу ответственность мужчина берет, слабый разум не берет ответственность. Разум – это сила человеческая. Итак, разум действует в звуке, живет в звуке. Чтобы развивать разум, нужно звучать. Не в уме, а голосом. Давайте послушаем голос, звук, побеждающий судьбу, как он звучит. Или звук памяти, или звук разума. Он звучит памятью. Вот я слушаю их любовь и их копирую их любовь голос.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье.
Этот звук, он не оставляет равнодушным звук памяти. Или отторжение сильно возникает, если человеку не доверяешь. Или наоборот, сильное притяжение, если уже доверяешь. Но свой звук памяти человек стесняется произносить. Или стесняется, или что-то ему мешает. А мешает прикованность себе. Вот давайте будем тренироваться. Микрофончик нужен. Где у нас помощники, организаторы? Микрофончик. Кто во время «Я желаю всем счастья» или молитвы его как бы погружает в размышления? Засыпает. Кто? Засыпает кто? Вы. Дайте микрофончик. Если вы засыпаете, значит вы плохо слушаете тех, кто молится, и плохо не с ними вместе повторяете. Повторяете себя, а не их. Вот смотрите, сейчас пока ничего не делайте, послушайте меня. Слышите? Меня послушайте. Вот смотрите. Два типа звука.
Я желаю всем счастья.
Я сейчас повторял их. Меня не было. Теперь второй вариант. Я повторяю, но я есть. Значит, я не слушаю. Не их повторяю. Плохо слушаю.
Я желаю всем счастья.
Теперь опять слушаю.
Я желаю всем счастья.
Чувствуете, в одном случае меня нет, в другой я есть. Когда я есть, значит, будете спать, потому что сон – это энергия, которая связана с судьбой. Вот когда ты погружаешься в судьбу, то ее защита от тебя – это энергия сна. Если ты, допустим, пошел судьбу побеждать, у нее оболочка там снаружи – это энергия сна. Ты в судьбу погружаешься, и тебя рубит. Почему? Потому что она берет тебя и отключает, не дает туда погружаться. Это просто защитная реакция. Как сделать так, чтобы не рубило? Надо помнить о Боге и слушать, и с Ним повторять. И ты прорвешь эту оболочку, прорвешься внутрь судьбы. Давайте повторяйте. Ближе микрофончик.
Я.
Нет, я. Слушайте их. Как они повторяют?
Я желаю всем счастье.
Счастье уже оторвались. Еще раз.
Я желаю всем счастья.
Вы начали слушать, но очень слабо. Можно сильнее слушать, еще как они сильнее повторяют. Тогда еще сильнее проснетесь. Просыпание, пробуждение означает включение разума. Засыпание означает выключение разума. Когда человек спать ложится, разум выключается. Ум всегда будет работать. Судьба всегда живая. Мы сны видим, себя осознаем. Это ум работает. Разум выключается. Мы ничего не можем с собой сделать. Когда человек спит, у него воля теряется. Решимость теряется. Мысли дурные начинают лезть в голову. Это состояние сна. Бодрость означает самоконтроль. Для того, чтобы контролировать себя, надо слушать и повторять, как они. Оторваться от себя и погружение в себя – сон. Отрыв от себя – победа над судьбой. Еще раз сильнее слушать, как они.
Я желаю всем счастья.
О, хорошо, отлично. Проснулась? Все. Что вы хотели спросить? Девушка, почему? Всегда имеет значение. Солнце, когда поднимается, до 12 часов все лечится. Побеждает судьба до 12 часов дня на подъеме солнца. Когда солнце садится, то человека успокаивает, расслабляет. Солнце, когда вот так движется, то у него тонус трудиться, работать. Днем работаем, утром побеждаем судьбу, вечером расслабляемся. Можно бегать, но тебя расслабит от бега, не будет побеждать судьба. Мои хорошие, мы говорим про молитву сейчас. Видите, вы как бы, я говорю про молитву, а вы про свое, про себя. Видите, не можете оторваться от себя. Ну?
Просто когда пришла тема молитвы, ну, то есть горе какое-то пришло, я взяла, помолилась, отпустила.
Ничего такого не говорят христиане, это бред полный. Она типа христианка, вот она что придумала, то и придумала. Человек молится каждый день, потому что это надо. И есть два типа молитвы. Есть молитвы познания и молитвы победы над судьбой. Молитвы познания или вдохновения – это псалмы, азан там у мусульман. Это длинные молитвы, которые дают тебе представление о духовном царстве, о представление о Боге, о святых, об отношениях с Богом. Молитвы, побеждают судьбу, короткие. И они состоят из славы, прославления Бога, или аллилуйя, допустим, это прославление Бога, или альхамдулилия, тоже Богу хвала, это одно и то же. Или слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты славишь просто Господа, и все. На четках те читаются, или имена Бога произносятся. Имена Бога есть во всех духовных традициях. Есть, допустим, 99 имен Аллаха, молитва такая. Есть христианские или еврейские. Это, ну, христианская традиция произошла из еврейской традиции. Ветхий Завет один и тот же. Имена Бога описываются в Ветхом Завете. Имена Бога повторяют для победы над судьбой. Это древняя молитва, древние как бы практики, которые люди используют во всех традициях для победы над судьбой.
То, что нет нужды обращения к молитве. То есть каждая наша молитва, когда есть нужда, и тогда получается молитва легко идет, там связь есть.
Вот смотрите, сейчас объясню. Вот когда запор начался, уже поздно лечить кишечник, понимаете? Понятно, что легко как бы понять, что надо садиться в туалет, как бы что-то делать. Легко понять, но уже поздно. Запор уже начался, понимаете? То же самое, когда забеременела, уже поздно думать, замуж или нет. Надо это заранее делать. Вот точно так же заранее надо молиться. Легко или нелегко, не имеет значения. Потому что потом будет уже поздно, может быть. Судьба может за одну секунду подействовать очень резко. Она не обязательно будет тебя там долго предупреждать. Это может произойти за полдня. Все. А если человек молится заранее, он предвосхищает события. Когда ты молишься заранее, ты можешь почувствовать за несколько лет события и побеждать его. Я одно событие почувствовал за 24 года. Когда мне было 24 года, я узнал, что в 48 у меня будет опасность тюрьмы. Я молился все это время. Когда пришло 48, опасность была побеждена, хотя была очень сильная. Что такое имена Бога, звучание имен Бога? Это тоже древние молитвы, практики, которые есть во всех традициях. Вот, допустим, христианская традиция или еврейская традиция. Одни и те же имена Бога повторяются людьми. Когда человек обращается к Господу, Господь, Всевышний, он обращается к Нему как к административной функции. Ну, то есть это тоже личное обращение, но как личности, которая связана с судьбой. И милость через такое обращение действует, но слабо. Потому что милость всегда связана с личностью, а не с функцией. Вот, допустим, приводится пример. На заводе работают сын директора завода и его друг. И оба набедокурили. Отец принципиальный человек, взял, обоих уволил с работы. Сын пришел, говорит: папа, я виноват, прости, возьми на работу. Отец говорит: хорошо, сынок, я все понял, прощаю, берет на работу. Приходит друг сына, говорит: простите, пожалуйста, я виноват. Он говорит: я тебя не возьму больше, у нас много желающих, как бы, ты уже совершил отвратительный поступок, так нельзя. И не взял его. Почему? Потому что с сыном личное отношение. У Господа могут быть личные отношения с человеком. А могут быть административные. Судьба – это тоже энергия Бога. Это административные отношения у нас с Господом. А есть милость или личные отношения. Когда человек повторяет имя Бога, он лично или славит Господа, он развивает личные отношения с Ним. Понимаете? Как с личностью означает, что он может понять, принять. Вот сегодня я увидел, как новость, что один человек к Лукашенко обратился, чтобы его помиловали, его дочь. Мне интересно было, как он обратился, начал читать, и он там обращается, типа: хватит беззакония, злобы, насилия, отпускайте мою дочь, типа. Это не личное обращение. Это неправильное обращение. Правильное обращение – это доброе отношение. Пожалуйста, наш президент, вот, помилуйте мою дочь. Как бы. Я считаю, что она по ошибке сделала этот поступок там, и так далее. Понимаете? И тогда сработает. А если ты угрозы там какие-то... Это не личное обращение. Личное обращение – это доброе обращение. Личностное обращение. Вот ты, допустим, к жене говоришь, обращаешься, там: Маша, хочу тебе сказать, там, туда все. Это не личное обращение. Личное обращение – это: Машенька, дорогая моя, послушай меня, пожалуйста. Означает славить жену. Личное обращение. Она начнет слушать как личность, не как функция, а как личность. Понимаете? Поэтому существует имя Бога, которое дает нам понять, что Бог – это личность, это не функция. Некоторые Бога считают сиянием, знанием, старым человеком, который на небесах сидит, всех карает. Бог – это личность, и он не старый, он вечно юный. Понимаете? Хоть отец, но он вечно юный. Он личность, и у него много имен в зависимости от того, какое настроение мы испытываем в отношениях с Ним. Такие имена будут повторять. Господу нравится радостное настроение в отношениях с нами. Но иногда Ему нравится настроение скорби также. В зависимости от того, как Он приходил как личность. Если Он приходил для того, чтобы в жертву себя отдать, тогда настроение скорби Он принимает. Но если Он приходил по другим каким-то причинам, то Он принимает другие настроения. Настроение радости Господь тоже принимает. Не то, что вот всегда надо плакать, только когда к Нему молишься. Можно радоваться. И это тоже хорошо.
Я вчера не знал, что такое спасение. Я вчера не знал, что такое прощение. Жизнь моя прежняя была меня смерти. Жил я во сне, а ведь думал во свете. Я был живой, но мне казалось, я зрячий. Мне надоело жить жизнью собачьей. Но я тогда не знал, что Господь меня любит. Что все мои грехи Он простит.
Прославление Господа.
Аллилуйя!
весело? Вот тоже такое настроение. Настроение скорби, настроение радости, личностные отношения с Богом. Также надо понять, что славить Господа означает славить, благодарить Его. И иногда человек повторяет «Аллилуйя, Аллилуйя», а толку не понимает зачем. Тарабанит просто «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Вот. Это бессмыслица. Личностное обращение означает понимать зачем. Ты благодаришь Бога за свою жизнь. Славить Господа означает определенная беседа с Ним. Ты благодаришь Его. Размышления, славить Господа, отношения с Ним. Есть разные, как бы, варианты этих отношений. Мы говорим о привлечении памяти к Богу, победе над судьбой. Настраивается человек. Бог разговаривает с человеком. Как Богородица Бога качала. Только большой силой может человек оторвать от себя память и приблизиться к Богу. Поэтому нужны вот такие ретриты, это скрытая реклама сейчас будет, которые будут в Сочи. Люди приходят и очень сильной, большой силой включаются, громко повторяют все вместе. И память, человек может быть первый раз в жизни чувствует, что он забыл про себя вообще, не помнит о себе, весь целый час прошел незаметно. Это очень хороший опыт, потому что человек понимает, зачем ему, что такое победа над судьбой. Ощущения возникают вот эти все, легкость сердца, какой-то груз судьбы может выйти наружу, люди пугаются. Все хорошо было в сердце, но после ретрита тяжело. Люди пугаются, а напрасно, потому что у них появляется способность предвосхищать события. Вот этот вот груз судьбы или ощущение в сердце тяжести, которое вышло из сердца во время ретрита, запомните. И можете потом в чистом сердце найти это ощущение, посмотрев в будущее. И можете даже предвидеть, в каком году у вас трудность пойдет. Большая, допустим. Вот так вот человек постепенно изучает судьбу, начинает чувствовать ее, побеждать ее. Таким образом. Совместное повторение молитвы. Слушание старшего, совместное, громкое повторение усиливает привлечение памяти Богом. Чем сильнее память приковывается Богом, тем сильнее человек чувствует, что такое милость. Милость отличается от обычной жизни. Есть люди, говорят, везунчики, потому что они настроены на милость. Они в прошлой жизни очень сильно слушали Бога, молились с Ним. И в этой жизни у них память уже настроена на милость, а значит на удачу. Они чувствуют победу, они знают, что все будет хорошо. В рот кудаву не будут прыгать. Понимаете, они ищут выход всегда, чувствуют милость. Означает, слушают Бога в сердце. Память на Бога настроена, означает, удача живет в жизни человека. Если человек серьезно практикует духовную жизнь, удача становится основой его жизни. Не счастье, как у всех людей, а удача. Люди удачливыми становятся. Там, где люди должны разойтись обязательно, они остаются вместе. Это признак удачи. Потом они понимают, почему так Бог делает, что их оставляют вместе. Потом начинают хорошее друг в друге находить. Начинают сотрудничать друг с другом. Происходит победа непреодолимого. Это удивительно знать вот эти вещи. Но пусковым моментом для всего этого, для памяти о Боге, является личность. Люди должны учиться любить людей, которые идут к Богу. Не любить людей просто потому, что им нравится человек, а любить тех, кто любит Бога, связан с Богом. Не обязательно одного какого-то человека, всех. Изучать это, чувствовать этих людей, которые помнят о Боге. Учиться их понимать, быть с ними ближе, потому что такие люди обладают колоссальной ценностью. Они приковывают твою память к милости и отлучают от судьбы. Это означает, что просто контакт с таким человеком уже дает победу над судьбой, потому что ты забываешь про судьбу, и в твою судьбу заходит энергия милости Бога. Поэтому привлеченность к таким людям также является великой удачей. Надо искать святость в своей жизни, искать, кто такой святой человек, иконы, молиться иконам, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Святой Матери Терезе, Святой Матроне, молиться святым людям, приближаться своим сердцем к ним. Я разок был в Киеве. Там много вот таких вот мест, где нетленные мощи лежат святых людей. И разок мне так сделали, что по знакомству через влиятельных людей, которые связаны с этим храмом. То есть мне монахи разрешили остаться одному, открыли мощи. Я прикоснулся головой к стопам, начал молитву читать и почувствовал святого одного, который тоже лечил людей, исцелял их. Почувствовал его много сотен лет назад, как он живой стоит на опушке леса, солнце на него светит, он сияет, такой стоит неподвижно и молится. Я увидел прямо его. Сияет человек счастьем, энергией счастья сияет. Милость. Сияние — это не то, что он там, от него как лампочка горит. Ты смотришь на него, и у тебя скорби и печали как бы рассеиваются. Вот так вот разлетается все, страдания, проблемы разлетаются в сердце. Сила такая исходит от этого человека. Нет сомнений внутри, одна радость, сила такая, радость. Святой человек. Запомнил, думаешь о нем, все, твоя жизнь увенчалась успехом. Получаешь милость на всю жизнь. Если ты помнишь о нем, если помнишь о своих проблемах, не получаешь. Все зависит от твоего выбора. Но самое главное, почувствовать этот вкус святости. Вот его почувствовать от человека. Он примагнитит тоже. Как любовь, допустим, противоположному полу магнитит, так и любовь к Богу магнитит тоже. Но этот магнит другую природу имеет. Он имеет природу легкости, чистоты и ненавязчивости. Ты можешь думать, можешь не думать. Твой выбор. Вот когда человек влюбляется в девушку, он не может выбирать. Его магнитит, жарит, или мужчину, с ума человек сходит. Когда человек думает о святом человеке или о Боге, то у него чистота, счастье внутри. Ему нравится, он чувствует счастье, любовь, но при этом он может думать о чем-то другом. У него нет зависимости. Это признак любви Бога. Господь любит такой чистой, спокойной любовью. Нет зависимости. Он не приковывает человека к себе. Он не делает его рабом своим. Не делает его зависимым от себя. Хочешь, думай обо мне, хочешь, не думай. Но если ты думаешь, и у тебя есть вот это вот, ну, как бы, влечение к Богу, то тогда ты не можешь оторваться. Настоящая любовь к Богу означает, что человек ни на секунду не отрывается, значит, судьба его закончилась в этой жизни. Нет судьбы. Есть только милость. Ничто и никто и никогда не может сломить этого человека, в принципе. Потому что он полностью победил судьбу в результате памяти о Боге. Поэтому память о Боге является самым ценным даром, труднодостижимым. Каждую секунду жизни нас отрывает об этом. Вот сейчас вы слушаете меня, закончить лекции, выйти на улицу, пройдет 5 минут. До свидания, память о Боге. Об Олег Геннадьевиче все как бы прошло, как сон пустой, царь женился на другой. Ну, то есть, все заканчивается, потому что память о себе напоминает. Но сильное влечение к святости является колоссальной победой в жизни человека. Если такое чувство человек испытывает к старшим, это удача большая. Главное понять, что можно привлечься человеком старшим, именно человеком, а можно привлечься его желанием служить Богу. Если вы привлекаетесь к человеку, это обман. Это называется создать себе кумира. В этом случае вы видите последствия. Человек начинает из вас вымогать деньги, начинает подчинять себе, требовать что-то, власть на вас накладывает свою. Если вы привлекаетесь тем, кто идет к Богу, то он, наоборот, смиренно себя ведет, лишнего не требует. Вдохновляет вас служить Богу, ведет Богу, показывает на Бога, не на себя. Если человек вам показывает на себя, я твой учитель, выполняй мои теперь распоряжения, то надо отвергнуть такого человека. Это называется кумир. Он не верит в Бога. Чаще всего такие люди не имеют духовной традиции. У них нет у самих учителей. Они говорят, что им молния по башке ударила, и обрели они знания. Они говорят, что Бог им диктует все как бы под диктовку, священное писание. Они начинают себя прославлять, восхвалять. Я сегодня протоиерея Ткачева маленький отрывочек проповеди послушал. И он говорит, есть 2 типа людей. Одни люди считаются грешниками, и это истинные праведники, воистину счастливые люди. А другие считаются праведниками. Это воистину грешники. Вот настоящий возвышенный человек не считается сильно возвышенным. А по-настоящему грешник всегда считается очень крутым. Даже если он ходит в монашеских одеждах. Поэтому вот в этом различие, понимаете? И когда человек предается грешнику или самовозвеличивающемуся себя человеку, то у него он слепнет. Он перестает понимать, где правда, где ложь. Он начинает верить каждому слову этого человека без всякого анализа. Такое состояние сознания называется фанатизм. И когда люди боятся идти в веру, они именно этого боятся. Но это не значит, вера вообще никак не связана с фанатизмом. Фанатизм – это безверие. Вот изм, да? Коммунизм, фашизм, измы вот эти все, это и есть фанатизм, слепость. Смело мы пойдем в борьбе за это. За это. А за что, непонятно. Ну, то есть только за Бога человек должен идти вперед в своей жизни. А не за эту. Или одна девушка ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, Я нашла себе наставника, очень хороший наставник. Он ведет меня к Богу. Но у меня есть одна проблема. Я говорю, сейчас расскажу вам ее. Проблема заключается в том, что так получилось, что мы с наставником полюбили друг друга. Потом я узнала, что мы, оказывается, с ним в прошлой жизни были мужем и женой. Вот. И мы, когда я поехала на ретрит, как-то я не заметила, как-то так получилось, что мы оказались в одной постели с наставником. И потом было уже поздно что-либо делать. Потому что я же ему верна, как наставнику. Я, говорит, не знаю, что теперь с мужем делать. Я говорю, первое, что вы должны понять. Старший, который позволил себе строить любовные отношения с девушкой, с младшей, просто в принципе не может быть наставником. Это не наставник, это лицемер. Его надо отвергнуть, а вот перед мужем надо раскаяться и жить дальше с ним. Такой она получила ответ. Понимаете, да, о чем я говорю? Наставник — это отец, это не любовник. Глазки не строят. Но если вы разобрались в этом вопросе, и вы нашли святость, святые люди не навязываются никому никогда, они не просят ничего ни от кого, не вымогают, просто занимают служение, сами служат Богу, идут Богу вместе. Если вы нашли такого человека, или такую культуру, такую традицию в своей жизни, таких людей, то это великая удача, которая освобождает человека от всех страданий в этом мире. И цель человеческой жизни – это поиск абсолютной истины, поиск Бога. В этом высшая цель жизни, нет выше ничего. И когда человек эту цель находит, все его остальные цели тоже начинают выполняться. Потому что Бог ставит препятствия, чтобы человека до цели довести. Как только цель дошла, человек, препятствия не нужны. Главное, чтобы его деятельность не отводила его от Бога. Вот, допустим, богатство. Человек богатеет, если он все больше и больше служит Богу с помощью своих средств, тогда Бог ему будет давать больше богатств. Но если его богатство отворачивает на себя, он начинает больше о деньгах думать, о своих приобретениях, желаниях, тогда Бог будет ему рушить его богатство. Скажет, что такое? Хорошо, если вы хотите, чтобы Бог не рушил ваше богатство, и вы привыкаете к богатству, это вообще проклятие. Человек потом в ад идет. Бог может вообще не обращать внимания. Если вы говорите, да пошел ты, я хочу богатство, я хочу нормально жить, как все, что ты ко мне пристал. Хорошо, Бог не навязывается. Будете жить, как все, идти в ад. Народ и партии идут на говногу. На говногу. Я что-то не то сказал, извините. Я иногда заговариваюсь, уже возраст. Ладно, мои хорошие. Так, у нас лекция началась с 6 до 9, да? Продолжаем беседу. Итак, мы говорим с вами о памяти. Вот что увеличивает память? Память увеличивает неподвижное положение тела. Оно увеличивает концентрацию внимания, и память, связь с Богом, увеличивается от неподвижного положения тела. Включается разум. У человека есть психические каналы внутри, которые включаются в результате памяти, в результате неподвижного положения тела. Когда энергия по этим каналам идет, разум становится сильнее. Когда человек не двигается, прямая спина, очень сильно меняется ситуация с победой над судьбой. Он, самоконтроль означает аскетичное неподвижное положение тела. Это положение некомфортно, но если человек принимает его всем сердцем, то начинается победа над судьбой. Поэтому завтра у нас будет вариант кому-то сидеть на полу или стоять возле, это ваш выбор, Если вы хотите сильнее побеждать судьбу, вы можете с комфортной ситуации уйти. Я тоже хоть на стуле буду сидеть, но у меня будут ноги в положении поза алмаза или поза лотоса. Поза алмаза, я вам не сказал, это когда с коленях на коленях человек вниз садится. И тогда он продавливает судьбу. Вот это основное положение для победности. Он как бы выдавливает ее из своей жизни. Поза алмаз, сильная позиция внутренняя для победы над судьбой. Да, лежать это еще лучше. То есть ложишься.
Я желаю всем счастья.
Раз. И погрузился в транс духовный. Потом слюна духовная потекла. Да. Только аскетичные положения тела побеждают судьбу. Лежать, когда человек лежит, ни каналы не прочищаются, ни побеждает судьба. Аскетичные положения тела, которые трудно соблюдать, побеждают судьбу. Но не надо слишком аскетичные выбирать, потому что слишком быстро чистятся каналы. Вот, например, когда я стою на голове, у меня два психических цилиндра очищаются за 6 или 7 минут. Скорость очищения, представляете, какая? Но это опасно. Может быть, ваш организм не готов. Или в ледяной воде, когда стоишь, там разная бывает скорость. Вот, например, когда стоишь в воде 8 градусов, это очень тяжело стоять в такой воде, поверьте мне, то очищаются психические цилиндры, каждый цилиндр очищается за 1-2 минуты. Я точно не засекал, но очень быстро, там, ну, за 1.5 минуты где-то. То есть ты, грубо говоря, 5 минут простоял, у тебя 3 цилиндра психически прочистилось. А когда в прорубь ныряешь, то за несколько секунд 1 цилиндр прочистился, там секунд 20, и у тебя 1 цилиндр прочистился уже. Можно за 3 минуты полностью очистить весь организм в проруби, если в ледяной воде сидеть. Ломает, значит, там блок. Вот вы, когда стоите 13 минут, на 14 минуте начинает ломать, потому что у вас на первом, на втором цилиндре психическом находится болезнь, блок. Второй психический цилиндр связан со слизистыми оболочками, с иммунитетом, там у вас засада. А потом, если будете стоять 26 минут, опять блок, на третьем уже, в начале третьего психического цилиндра сосуды. Тоже надо, два варианта, или стоишь и терпишь, побеждаешь судьбу, если у тебя есть силы. А может вообще человека в оморок упасть, если там сильный блок. Да, тогда надо не стоять, а заканчивать, менять положение тела. То есть надо смотреть, если возникает физическая или психическая боль, значит нужно менять положение тела, значит ты не готов пока побеждать судьбу, надо осадой брать. Не штурмом, а осадой. Вот, допустим, есть такие варианты. Вот человек всегда может пройти любой психический цилиндр, вопрос скорости. Вот, допустим, идешь очень быстро, наступил блок, и ты не можешь быстро идти, тебе плохо становится, иди медленно, можешь дольше просто будешь идти, и пробьешь этот психический цилиндр. Все. Если ты бежишь, блок наступил, тебе плохо становится, иди, вместо бега в это время, пройди этот психический цилиндр, потом опять можешь бежать. Ну, то есть, то же самое, допустим, ты стоишь, плохо стало, сядь и выпрями спину. Ты можешь пробивать болезнь, но уже не такое напряжение сильное, потому что стоять тяжелее, чем просто сидеть на стуле. Да, потому что пробивается энергия, горячо становится по позвоночнику. Там в статике есть, ну, в целом, 4 стадии преодоления блока. Первая стадия – отек, энергия как бы стукается о блок и отекает тело. Вторая стадия – жар или мурашки, или озноб. Это означает, пробивается энергия. Третья стадия – онемение. То есть она пробилась, но каналы не выдержат нагрузки. И нервные как бы окончания немеют. Онемение, человек не чувствует тела. И четвертая стадия – легкость. Все, потом все налаживается, ты дальше чувствуешь, тебе легко стало. Означает, ты пробил блок, преодолел проблему. Страшно становится, потому что блок сильный, может быть страшно. Я когда помню, разбегивался, у меня были моменты, вот я бегу, И раз, блок, да, у меня пульс, допустим, 135, на блоке 155 поднимается. Может 170 подняться. Потом раз, опять опускается. А сейчас уже нет блоков просто. Все ровно, вот так пульс идет. Бывает, когда бегу, наваливается плохой период времени. И резко начинает подниматься пульс. То есть я чувствую, тяжело бежать, значит, динамическое напряжение в теле растет. Я, пробежка, это как, знаете, проверка боем. В войне существует такое правило. Ты вот не знаешь силу противника, не знаешь, насколько он сильный, опытный. Первый раз, допустим, с ним воюешь. Берешь просто, наступаешь на него небольшим количеством людей и смотришь, что происходит. Ты резко отступаешь. Называется проверка боем. Когда человек бежит, он чувствует плохой период. Если ничего не делать, ты не почувствуешь. Если бежишь, бац, чувствуешь, у тебя пульс пошел. Динамическое напряжение, значит, копится у тебя. Наступил плохой период. Означает, сила воли будет страдать. Тебе трудно будет заставить себя сделать. На тебя будут нажимать все. Это противоположное влияние судьбы. Когда у тебя страдает, на тебя давить. Агрессивное поведение окружающих людей начинается. Все, плохая судьба наступила. Беги дальше. Иначе будет хуже. Можно только ножки поставить в воду. И стоять ножками. Ну, как бы в зависимости от того, сколько в воде будет тело, настолько сильнее будет очищаться. Если только ножки, значит слабее очищение идет. Если все тело, значит сильнее. Тоже очищение идет, да. Да. Мы вчера вот как бы с Максимом встали, а там волны сильные вчера были. И мы как бы балансировали там. Вот там резко идет вниз, возле вокзала, из которого мы поехали, там, по-моему, Адлеровский вокзал, там море резко вот так вниз идет. И мы там встали, и вот она, волна идет, и мы балансируем, стоим. И там все балдеют, там их смывает, они там смеются, а мы стоим. И мы когда вышли, там полчаса постояли, там люди говорят, вы как стойкие оловянные солдатики такие там стоят. Но они не понимают, что мы не балдеть в воду пошли, а мы лечиться пошли. Мы прилетели с Нижнего Новгорода, летели 2,5 часа. У меня в результате перелета, ну то есть, 3,2 психических цилиндра было забито. Ну то есть, вот перелет, и я, энергия вот так заблокировала там работу. Если сразу после перелета идешь в баню, то есть горячая, холодная, или просто в море, там солнце, вода, тоже пассивная нагрузка. 4 цилиндра мы простояли, все, полное очищение самолета, а как будто заново родился. Все, отлично. Как будто никуда не летал. Надо вот так встать. Хорошее мое. Гладить его надо. Оно тебя будет гладить листьями, ветками тоже так. Любовь начнется. Нет, надо вставать спиной дерево. Да, спиной. Потому что передняя часть тела предназначена для любви. Это мужа можешь обнимать. А задняя часть тела предназначена для лечения. То есть ты когда спиной встаешь дерево, у вас какие отношения? Лечебные с ним. Ты его лечишь, он тебя лечит. Спиной. А если ты обнимаешься, значит это любовные отношения уже. Ну, не обязательно сидите на стуле вот во время лекции и все. Зачем прикасаться? Конечно, надо прикасаться. Если вы прикоснулись, сразу энергия дерева пошла у вас. Когда вы стоите на гвоздях, то организм не очищается. Идет стимуляция организма и тонизирование его сильно. И эта процедура не всем подходит. Вот если у человека очень сильно ослаблен организм, тонуса не хватает, тогда стояние на гвоздях ему помогает. А если у него перенапряжен организм, он может встать на гвозди, и у него так замкнет поясницу там или еще вот где блок энергетический напряжения. Ты ложишься на гвозди, я разок лег на гвозди, у меня было динамическое напряжение, накопилось в теле. Я пролежал на гвоздях полчаса, и потом встал, и у меня замкнуло спину. Я никогда в жизни такого не чувствовал. У меня начался радикулит. хотя здоровый человек. Причина – гвозди. Ну, и репликаторы там, Кузнецовы. Поэтому эта процедура кому-то подходит, кому-то нет. Сами попробуйте. Если чувствуете хорошо, напряжения нет, ничего не простреливает, значит, можете и пользоваться. Но это не очищает организм. Эта аскеза не предназначена для очищения организма. Она просто возбуждает организм. Как, допустим, ну, как бы человек может подвергать каким-то эпитимиям себя. Это не очищает организм. Очищение организма означает факторы природы. И вот эти три вида аскезы – это естественные, благостные виды очищения организма. Все остальное – это как бы мы уже сами придумываем там себе. Это аскеза, но она больше не в благости, а в страсти. Рад вас видеть. Водоем любой, но влияние разное. Вот, допустим, если водоем находится под открытым небом, он приравнивается к природному, но он все равно не природный, потому что контакт важен еще с землей. Понимаете, сама земля, она тоже наполняет силой водоем. Если там бетоном все залито, то это почти природный водоем, потому что он наполняется энергией солнца и луны. Энергия луны охлаждает человека, и она связана со статикой, статическое напряжение убирает или терпение увеличивает. И солнце также заряжает водоем, дает динамическое напряжение убирает или дает человеку волю или способность побеждать судьбу. Вот. А если дома вода в ванне, она тоже лечит, но уже не так сильно, как под открытым небом, потому что ее нечего заряжать. Вернее, она заряжена, когда она выходит из земли. Вот она, допустим, вышла только, вы ее налили только, она вышла из земли, она соприкасалась с землей, пусть даже в трубопроводе, неважно, она уже заряжена. И вы можете полежать и полечиться энергией земли от этой ванны. Но если она постояла в ванне там какое-то время, то уже как бы она все равно будет очищать, но уже очень слабо. Поэтому лучше открытый водоем, еще лучше не просто, допустим, водоем, а море еще сильнее, потому что энергия совокупно всегда действует. Вот, допустим, вы все вместе начали желать всем счастья. Вот, допустим, как судьба побеждается, не способна побеждается. У меня, допустим, не хватает вот столечка для победы над судьбой, да? Я вот столечка нагрузки даю, вот столечка не хватает. Если я слушаю всех, кто рядом повторяет, то мое вот столечко сразу пробивается. Почему? Потому что совокупная энергия. Также у моря тоже. Совокупная энергия всей воды моря на тебя влияет, а не просто того места, где ты стоишь. Вот ты, допустим, в океан зашел, совокупная энергия всего океана влияет на тебя. На Луну встал, совокупная энергия всей Луны влияет на себя, на тебя. На Землю встал, совокупная энергия всей Земли влияет на тебя. А если на паркет встал, а не на землю, тогда влияет намного слабее. А если ты встал на землю на 20 этаже, тогда вообще не влияет. Твой голос когда? Или что? Хорошо, я сейчас вам скажу. То есть вы говорите о процессе познания. Во время молитвы не надо задавать никаких вопросов. Нужно просто славить Господа и сильно-сильно концентрироваться на этом. Первая стадия победы над судьбой – спокойствие в сердце. Когда сердце полностью успокаивается, очищается, хорошо внутри становится. Вторая знание, вторая стадия – это очищение ниточек или процесс познания. Потому что когда ниточки очищаются, тогда и знание приходит. Например, какая-то ниточка связана с твоими болезнями, и ты чувствуешь безысходность. Но если в сердце спокойствие, на второй стадии ты узнаешь, куда идти лечиться, чем лечиться и так далее. И вопрос звучит так. Чем отличается истинное знание от ложного? Отличие есть. Первое отличие – желание. Когда ты о чем-то думаешь во время молитвы, и эта мысль навязчивая, она кажется истинной высшей инстанции, не отпускает от себя, говорит, делай это мысль твоя, а не от Бога. когда мысли спокойная, чистая, светлая, ненавязчивая, просветляющая, успокаивающая, ненавязчиво действующая. Желание не усиливает, а успокаивает наоборот. Это мысль от Бога. Если мысли приходят после стадии спокойствия, значит, скорее всего, от Бога. Если мысль приходит сразу, скорее всего, не от Бога. Поэтому лучше всего вообще на мыслях не сосредотачиваться и не думать во время молитвы. Потому что знание – это всегда сопутствующий фактор. Другими словами, не надо думать о том, что тебе дадут золотую медаль. Прибеги, думая о пробежке. Прибежал, выиграл, получил золотую медаль. Будешь думать о золотой медали, будет хуже, потому что ты будешь тратить на это силы, и, скорее всего, ты не получишь ее. Будь хорошей девушкой, всех люби, о всех заботься. О мужчинах думать не надо. Потому что если ты будешь хорошей девушкой, всех любить, быстрее к тебе кто-то приклеится, чем если ты о них будешь думать. Потому что само по себе желание мужчины отталкивает мужчину, а желание всех любить притягивает мужчину. Также, если ты думаешь о девушке, постоянно хочешь взять ее себе, значит, ей она будет отталкиваться. А если ты будешь всем желать счастья, всех любить и к ней относиться благородно, хорошо, она, наоборот, тебе притягиваться будет. Также и знание тоже. Если ты к знанию относишься благородно, не вымучиваешь его из себя, значит, оно придет в чистое, светлое сознание твое, само. Бога, Он не жмот, Он всегда хочет нам дать знания, но мы не готовы. Для этого нужно Его славить и ждать, когда сердце станет спокойным. Только в спокойном сердце живет знание. Следующий признак истинного знания – это сразу подтверждение священных писаний. Ты, допустим, молишься, пришло знание, и тут же вместе с этим память о том, где это находится в священном писании. Поэтому очень важно человеку изучать Священное Писание, чтобы у него всегда было подтверждение. Вот ты молишься, правильное знание пришло, а ты изучал Священное Писание. Сразу же, вот здесь это написано, человек вспоминает. Понятно? Следующий признак истинного знания возникает в результате твоей пытливости. То есть ты получил какое-то знание сердца, иди к старшему и не бойся его спросить. И здесь даже ты еще не спросил старшего, уже все становится понятно. Вот ты идешь к старшему, боишься его спросить об этом, то, что у тебя в сердце. Значит, это не истинное знание, потому что ты к нему привязан. А если тебе легко спросить, значит, это истинное знание. Боишься спрашивать старших? Не истинное знание. Это идет от твоей судьбы. Она всегда говорит, никого не слушай, делай как сама, как понимаешь. Ты лучше знаешь ситуацию. Значит, судьба тебя обманывает. Она говорит тебе, слушай только меня. И получи фашист-гранату. Ответил на вопрос на ваш? Ваш вопрос? Медитация, вы говорите. Медитация, да? То есть два типа процесса погружения. Первый процесс со звуком. Называется молитва. Второй процесс без звука. Называется медитация. В чем различие? Память и там работает. Человек, допустим, помнит о Боге. Если он не помнит там о светящемся шарике, там все каком-нибудь, еще какая-то фигня, то тогда ничего не произойдет. Будешь помнить о квадратике, который нарисован на стене, станешь квадратиком в следующей жизни. О чем бы человек не помнил, в то бытие он погружается. Вот, то есть ты, если не хочешь произносить ничего, тогда помни о Боге. В это время, вот смотрите, вот этот шарик судьбы, там душа, да? Когда человек помнит о Боге, просто памятью, очищается вот этот шарик. Называется процесс очищения ума или медитация. Все. Дальше ниточки вот эти вот внутри другого человека или сами вот эти вот покрышки, которые, да, где глубинная память, ничего не очищается в результате медитации, потому что ум может очищать только самого себя. Когда ты думаешь, памятуешь и не говоришь, действует только ум, разум не действует. Он действует, вспомогательный фактор. Но есть люди, которые могут умом очищать самого себя. Это значит, что у них очень чистый, благостный ум у этих людей. Они могут ничего не произносить, помнить о Боге и очищать свое умственное пространство. И достигать святости таким образом. Процесс медитации тоже работает. Но он является вспомогательным. В наше время у людей ум настолько сильно греховный, настолько память сильно прихована к грехам, что даже если ты произносишь вслух молитву, но не с кем-то, а один, и помнишь, пытаешься помнить о Боге самостоятельно, тоже не срабатывает. Поэтому только совместная молитва, не просто вслух, а еще громко и совместно сильно дает эффект. Поэтому я говорю, приходите завтра, это уникальный будет опыт, потому что мы очень громко будем повторять и очень сильно. Звучание хора тоже будет очень сильно. И вы почувствуете вот этот опыт сильного отвлечения памяти от себя. Это надо хотя бы один раз почувствовать. Иначе не поймешь. Да? Отче наш только начало. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Потом опять слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
То есть повторяется, да?
Вы понимаете, если вы будете говорить что-то в молитве о себе, угу. То вы будете концентрироваться на себя. А надо про себя забыть. Надо думать только о Боге, Его славить. Поэтому если молитва состоит только из прославления Бога, можете ее всю повторять, какая бы она длинная ни была. А если там про вас чуть-чуть, значит, это совсем другое. Попытайтесь понять, есть ли молитвы отношений с Богом, а есть молитвы, побеждающие судьбу. Молитва, побеждающая судьбу, технически означает, что я забываю вообще про себя. И думаю только про Бога, и славлю Его. Все. Больше ничего не делаю. Забыл про себя, начинается победа над судьбой, потому что память соединяется с Богом, заходит в судьбу и очищает ее. Когда ты чего-то просишь у Бога, хочешь от Него чего-то, в это время строятся отношения. Ты его начинаешь чувствовать как личность. Это тоже хорошо, строить отношения. Но если вам в тюрьму как бы пора, то надо побеждать судьбу, а не строить отношения.
Просто все-таки немного непонятно. То есть, если я хочу помолиться Богу, то есть мне нужно... Молитву повторять? Или вот как это вообще схема?
Славить его. Аллилуйя, аллилуйя, Бога тебе слава, там, слава тебе Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже.
А благодарность, то есть...
Благодарность вот там внутри, потому что ты же повторяешь аллилуйя, это и есть благодарность. Она выражается в памяти в твоей. Вот, допустим, если человек повторяет «Олеся, Олеся, Олеся», там есть благодарность? Нету? Есть. Почему нет?
Как-то эмоционально, кажется.
Ну, какая разница, эмоционально или нет? Это более высокое повторение, чем «благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя». «Олеся». Значит, уже все личные отношения.
Это все-таки немного непонятно, личное.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Знаете, почему вам непонятно? Потому что вы сильно хотите прикованы к себе. Вы хотите, чтобы в молитве я тоже был. Победы не будет над судьбой. Познание будет, отношения будут, побед нет.
В общем, только молиться остается, да?
Молиться и бегать. Поститься. Как одна женщина написала песню «Бегать и молиться, молиться и бегать». Песня такая «Бегать и поститься». Поститься и бегать. Сколько раз. Благодарить Бога за все хорошо, да. Прославление Бога. Славить, 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 славить. Лучше короткая молитва, потому что есть деятельность ума и деятельность разума. Разум действует только в воле, решимости и прославлении. Ум действует в логике. Когда ты включаешь логику, много каких-то фраз, слов, рассуждений. Включается ум, очищается ум. Но чтобы разум включился, нужно просто славить. Это он в действии включается. Понимаете, если одно и то же повторяешь, как стрела летит вперед. Особенно, если ты повторяешь имя Бога, личное отношение с Ним. Или славишь Его, стрела летит вперед. Если ты много чего говоришь, тогда уже не вперед летит стрела, а просто ты очищаешь вот в целом пространство. Победа над судьбой означает, ты как бы прорываешься вперед очень сильно. Да, 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 вот такое, да. Серафим Саровский повторял на четках. Это во всех молитвах есть, во всех религиях мира. Они даже похожи. Альхамдулилля, допустим, то же самое. Слава тебе, Боже. Интересно. Рассуждать хочется, да? Деятельность ума. Привязана к деятельности ума, значит. Деятельность разума означает повторение одно и то же. Как стрела летит. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю, потому что та-та-та-та, поля-па-па-па, тополя. Я тебя люблю, ня-ня-ня, тополя. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Чувствуете, ля-ля тополя или как бы конкретика? Хочется ля-ля тополя, тоже хорошо. Общаться с Богом — это супер. Но и мы говорим, если о победе над судьбой, надо отвлечься от себя, помнить о нем, славить его, ничего больше не говорить, кроме его, забыть про себя, говорить о нем. Короткие молитвы для этого есть во всех духовных традициях. Зачем они нужны? Если бы так не надо было, зачем тогда это надо было? Имена Бога в разных традициях. Есть во всех традициях имена Бога. Одни только имена Бога повторяют, и все. Мантра. Ман означает ум, тра означает победа. Победа над умом. Или победа над судьбой, потому что судьба находится где? В уме. Мантра. Победа над судьбой. Молитва. То же самое. Просто мантры более широкий спектр имеют. Например, мантры могут убирать дождь. Определенное эмоциональное состояние. Я разок молился просто, и мне нужно было, с одним очень высокопоставленным человеком, я его обучал, и это было на природе, и как бы дучи такие сгущаются, и вот такое дыхание свежести такое, я знаю, дальше пойдет дождь уже, все. И я такой раз настраиваюсь звуком на пространство вот это облаков. И чувствую, как будто, вот знаете, такое ощущение, как будто небо писать хочет. Такое вот, надо писать быстрее. И я такой, как бы, потерпи еще немного. Потерпи, нельзя сейчас. И представляете, терпит. Живое, эта планета живая. Она вошла в мое положение, терпит, короче. Потерпела минут 5, опять как бы писить. Спазм пошел такой. Опять свежесть вдохнула. Я такой, еще немного потерпи, надо закончить. А нам надо было 15 минут еще. И так три раза, каждые 5 минут вот опять писать хочет. Небо писать хочет, я как бы еще потерплю. 15 минут. И потом, когда мы закончили, я говорю, быстрее бежим отсюда. Опять дыхнуло и как долбануло. Но мы уже все сделали. Побежали, ливень пошел сразу. Ну, то есть небо живое, поэтому есть такие мантры, которые останавливают дождь, договариваются с пространством, чтобы пшеница росла, дождь шел там и так далее. То есть они широкие, широкий спектр действий, взаимодействия с природой раньше люди имели. И они жили спокойнее, лучше, потому что сейчас вот народ парится, там куча тракторов, комбайнов, там всяких, поливочная система, там гемор полный для того, чтобы полить поле. Но если дождя нет. Раньше человек пришел, один человек, там священник пришел, почитал мантры, тучи набежали, пошел дождь, тонны воды, поднялось с неба, слилось вниз, без всякого напряга. Не надо комбайны, это постоянно там. Ну и каждый день он приходит, допустим, вечерком обычно это делалось. И ночью идет дождь. Когда ночью идет дождь, самое крутое. Днем светит солнце, все растет, ночью все питается. Дождь нужен для питания. Ночью прошел дождь, растения питаются, днем солнце светит, они тянутся к солнцу, растут. Все. Самый идеальный процесс. Поэтому вечером читались мантры для того, чтобы собирались тучи. Одни мантры, потом на дождь другие. Все. Понимаете, это мантры для жизни. А есть мантры для победы над судьбой. То же самое, что молитва, один в один. Это уже прославление Бога, это уже повторение имен Бога. Что мантры, что молитвы. Разницы нет. Облака ответ дают. Нам ответ дает всегда Господь в сердце. Но природа сама по себе наводит на мысль, потому что в нее есть сила. Вот, допустим, в солнце есть энергия радости. Ра означает солнце, дасть, дарить. Солнце – это энергия радости. И если, допустим, ты печальный ходишь, да, посмотри на солнце, да, закрытыми глазами так на него смотрит. Вот. И у тебя радость пойдет внутри, наведет на мысль тебя. И у тебя радостные мысли пойдут внутри. Солнце наведет тебя на мысль. Это не значит, что солнце – Бог. Просто солнце – это радость. Вот оно энергию дает такую. Ветер дает силу. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, кто привык за победу бороться. Сразу в желание победы ветер навеивает. Молитвы тоже на четках, там тоже есть круги. Просто количество бусинок у каждой традиции разное. Где-то количество, допустим, 30, да, где-то 32. Ну, разные как бы. Это тоже нормально. Об этом помнить не надо. Вот для этого бусинки нужны, чтобы не помнить. Потому что ты повторяешь, и там есть одна бусинка фиксирующая. И так оп, к ней подошла, значит один круг. Ты не думаешь о бусинках, думаешь, славишь Бога. А вот как раз, когда ты не имеешь бусинок, тогда ты не знаешь, сколько ты молилась по количеству. Да? Хорошо. Как?
Господь говорит о том, что Он память и забвение, да?
Да.
То есть, и у нас есть свобода воли также.
Да.
А вот, как вот, где вот эта вот грань, то есть вот, когда у нас что-то идут воспоминания какие-то, да, в уме, то есть это все-таки наша свобода воли или это Господь дает эту память?
Когда Господь дает память, то в уме нет воспоминаний. В уме идет процесс просветления и чистоты. Память означает, думаю, как бы о своем. Тихо сам собою, тихо сам собою я веду беседу. Думает о своем человек, наслаждается жизнью. Когда человек молится, раз, пришло знание какое-то в сердце, озарение. Вот ты какой северный олень. Неожиданно такой, опа, что-то. Вот. Озарение. Это от Бога. А когда ты обсасываешь что-то там, раки были большие. Вот это уже не от Бога. Понимаете? Когда ты обсасываешь что-то, эта память не связана с Богом.
Угу. Она сама, как грязь просто всплывает, да?
Да. Угу. Или не грязь, или не грязь, неважно, что-то всплывает, и вот эта умственная жвачка постоянно идет. Возбуждается память постоянно, заново все прокручивается. Думает, они смеются, потому что думает. Он думает, пока процесс мышления. Понятно, да, система? То есть, почему смеются все? Потому что он показывает им их жизни. Люди каждую секунду жизни постоянно обсасывают одно и то же. Это в ведах описывается как умственная жвачка. То есть, в Индии есть сахарный тростник, такое растение, он очень плотный, плотное такое растение, и там много сахара в нем. И когда, допустим, буйволы находят сахарный тростник возле воды, они любят в воде стоять, и когда они к нему находят его, они его вырывают, как бы растение, вытаскивают на берег и начинают жевать по очереди. И они обжевывают его, он такой сплющивается и лежит сплющенный такой. Ну, когда как бы они весь пожевали этот сахарный тростник, потом жевать нечего, вот они подходят, блин, может там еще чуть-чуть осталось. И начинают опять жевать этот сахарный тростник, но там уже ничего нет. Просто память осталась, понимаете? И он живет, потому что делать нечего, как бы, а жевать надо. И одно и то же, по 10 раз, как бы, за что ты меня бросил, за что ты меня бросил. А если бы вот так, ты бы бросил или не бросил? Вот. Я виноват, а нет, ты виноват, нет, я виноват, а нет, ты виноват. И так постоянно умственная жвачка идет, одно и то же.
А как можно вот близкого человека так вот вывести из этого состояния, когда вот все время повторяется?
Славить Господа.
При нем.
При нем, знаете как, здесь есть разные стадии процесса. Вот первая стадия – это очистить квартиру. Вот память всегда связана с какими-то духами. Когда человек думает о Боге, нет духов. Нужно просто в квартиру поставить алтарь, чтобы звучала тихо духовная музыка, не раздражать его, потому что духи не любят. Они начинают злиться. Говорят, выключи это. Если там включишь какой-нибудь там ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот, тогда нормально. Но если ты включаешь духовную музыку, тогда выключи это. Почему духи не любят? Вот. Если человек тихонечко включает, ненавязчиво, или вообще в свои мухи слушает, все равно влияние идет. То есть первая стадия очищения атмосферы. Когда атмосфера очищается, у человека другое настроение появляется. Приведу пример. Я когда в Тольятти жил, там очень тонкие стены, панельные дома, старые такие постройки, совдеповские такие, когда много домов надо было строить, а денег было немного. Ну и стены вот такие тонкие, там люди разговаривают, все слышно у соседей. Но у меня соседи не разговаривали, они ругались каждый день. И я просто взял, начал включать духовную музыку так, чтобы они не слышали. Прошло 2 недели, они перестали вообще ругаться. Вот не слышно их и все, не ругаются. И так длилось много месяцев. Я не включал ее сутками. Потом поехал на Черном море отдыхать в отпуск. Приехал, опять ругаются. Опять включил духовную музыку, прошло 2 недели, опять не ругаются. Это называется пассивное очищение атмосферы. То есть у человека меняется сознание от того, что ты очищаешь атмосферу. Уборка в квартире, алтарь. И следующая стадия, когда вот уже человек успокоился, дальше, чтобы его развивать, нужна освященная пища. Что это такое? Ты готовишь и сам не думаешь, умственную жвачку не крутишь, а заставляешь себя, поешь, допустим, молитвы. Вот здесь вот как раз, вот когда человек живет, жизнью своей живет, вот здесь лучше всего псалмы, лучше всего вот эти все, ну, все звучания, которые описывают славу Бога. То есть выучил, допустим, какой-то псалом, и его повторяешь во время приготовления пищи. Потому что ты в это время рассуждаешь, с Богом общаешься. Ну, как бы у тебя идет процесс живой. Вот в это время круто, когда ты готовишь, молишься Богу, и в это время у тебя пища становится освященной. Что значит освященной? Это значит, что Бог соприкоснулся с ней. Муж ест — колоссальное изменение сознания. Потому что пища, она сразу к сердцу идет. Человек, когда кушает, он ест не только калории, он также ест любовь. Или не любовь. Вот, допустим, в ресторан ты съел их похоть, вот этих людей, которые хотят бабки, и они, ты вместе с этой пищей их похоть съел. Ну и, соответственно, такое у тебя будет настроение. А если тебе с любовью кто-то приготовил, еще осветил это все, то ты ешь любовь, и у тебя другое настроение совсем. Вот если муж будет есть освященную пищу, то это следующий этап, сильный вклад в его жизнь. Следующий этап будет такой, что ты должна принять его таким, какой он есть. Все ему простить полностью. Это очень смелое вообще поведение. Это, ну, надо быть героем, понимаете, чтобы так жить. Я вас призываю к героическим вещам на лекции. Вот только герои остаются у меня на лекции. Все остальные разбегаются, он говорит, это как-то не наш уровень. Ну, хорошо, идите, как бы, не ваш уровень, идите, сосите лапу. Вот. Ну, то есть, героический поступок – это когда ты принимаешь полностью со всем характером близкого человека. Это путь на Голгофу. Крест принимаешь свой. Твой человек – это олицетворение твоей судьбы. Это то, кем ты была в прошлой жизни. Вот этот вот пришел к тебе. Это таким ты была в прошлой жизни. Это ты и есть. Вот прими свою судьбу полностью. Человек, когда судьбу принимает свою, по-доброму относится. Дальше принятие, следующий этап — доброта. То есть ты приняла и по-доброму, он ведет себя плохо, наглеет, а ты по-доброму с ним. Но не унижаешься. Унижение означает, что ты что-то хочешь от него и идешь на поводу у его желаний, идешь на компромисс. Если ты как бы принял его, он что-то хочет, ты как бы по-доброму к нему относишься, но не унижаешься. Компромиссов не строишь. Тогда в этом случае у него начнет меняться знание внутри. Потому что через доброту сердце меняет человек. Но очень медленно. Процесс изменения идет медленно, потихоньку. Надо продолжать, ждать. Время нужно какое-то определенное. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, удача, награда нас со смелость. Понятно?
Да, спасибо большое, огромное, нижайший поклон. Спасибо за ваше служение, Господь.
Такие 3 стадии пройдете, сразу легче с мужем станет. Люди часто читают молитвы, ходят на программы, побеждать судьбу не могут, потому что они не так мыслят. Они очень в облака взлетели, говорят о каких-то возвышенных вещах, там любовь к Богу, духовный мир, но при этом вообще не соображают, как жить. Они не могут вставать рано, не могут соблюдать режим дня, не могут принять друг друга, не могут прощать, не могут терпеть, не могут по-доброму себя вести. Это означает, что люди что-то перепутали. Они себя кем-то другим считают. Нужно сначала очищать сердце. Это первый этап вообще духовной жизни. Очищение сердца означает то, о чем я вам говорю сейчас. Это аскезы, правильное поведение, добрые отношения к человеку и принятие своего креста. Это очень смелое поведение. Когда человек принимает свой крест, это самое первое, что человек должен сделать в жизни, иначе он лицемер. Можно сначала песни? Песня остается с человеком. Песня не расстанется с тобой. Сегодня песня посвящена сегодняшней теме.
Путь на Голгоф, как небо крут, но не похож на взлет. И кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет. Это любви крестовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос допрос. Это любви крестовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу Бог осветил, сердце горит на нем. И нет прекрасней в мире пути, чем Голгофский подъем. Это любви Христовый путь, истинной веры путь.
Знаете, есть люди, которые так приходят в храм, Господи, радуются, поют о нем там. Потом приходят домой, варежку на близкого человека. Это лицемерие. Нет никакой веры. Нет здесь знания, ничего нет. Просто пустая трата времени. Прими сначала судьбу. Покажи Богу, что ты достоин Его. Не выпендривайся, из себя ничего не корчи. Прими судьбу сначала. Свой крест прими, не такой, как у него, полегче. И неси его по жизни. Тогда дальше уже можешь следующие шаги делать. Иначе это все лицемерие. Заповеди Моисей принес, скрижали вот эти. Что такое скрижали? Это Бог написал. Он что написал там? Свои игры описал, что ли? Нет. Он людям что написал? Написал: возлюби меня сначала, потом ближнего, не убивай никого, не только людей, так животных. Нигде он не написал, что только людей не убивай. Вообще никого не убивай. Не ешь мясо, значит. Так далее. Заповеди. Для чего нужны заповеди? Чтобы доказать, что ты честный человек, что ты хочешь Богу честно. Хочешь, ты с Ним честно строишь отношения. Ему только честные люди нравятся, Ему лицемеры не нравятся. Заповеди соблюдаешь все, дальше получишь больше. Нет, значит нет. Все это остальное бессмысленно делать. Можно себя что хочешь корчить. Мне сначала в Чебоксарах, потом в Нижнем Новгороде пожаловались на одного и того же человека. Человек занимается активно духовной практикой, молится каждый день помногу, строит храм. И при этом бросил свою жену с тремя детьми. Нашел себе одну любовницу, пожил с ней, потом вторую. Это мне в Чебоксарах рассказали. Когда я приехал в Нижний Новгород, мне рассказали, как он кинул несколько человек на деньги, на большие. ну, взял, как взялся им строить жилье и обманул их. В результате на него подали в прокуратуру. Это не вера. И он все мотивирует тем, что он строит храм. Здесь нет никакой веры. Это лицемерие. Понимаете? И однозначно Бог не принимает такого человека. По крайней мере, в моем сердце точно. Я могу только вот здесь судить. Отторжение идет от такой веры. Нет веры. Нужно раскаяние, возвращение к жене. И он жену заставил быть второй женой. Типа, если не хочешь, чтобы я тебя бросил с тремя детьми, считай себя второй женой. Я с тобой жить не буду, я буду жить следующей, потому что она меня наслаждает. А ты молись за меня, езжай в святое место и молись за нашу счастливую жизнь. Нормально? У этого человека, несомненно, от Бога ждут подарки. Я даже знаю, когда. Скоро придут подарки. Вернее, уже пошли. Поэтому учитесь принимать судьбу. Это важно. С этого надо начинать. Да, ваш вопрос? Объявление у нас сейчас. Объявление. Вот у нас есть много помощников, которые помогали нам организовать лекцию. Есть Бодхи, такое кафе с вкусной вегетарианской пищей, авторская кухня. Круто. Атмосфера уюта. Сочи, улица Войкова, 62. Приходите. Электрик-центр есть, Джиганат. Синтез восточных и российских традиций. Оздоровление, обучение, отдых. Проживание, питание. Отлично. Кафе здоровой еды в Сочи. Я люблю тебя. Сочи, улица Островского, 1. Не используются продукты животного происхождения, сахар. Это уже получается, это веганы, да? Молочная пища тоже не используется. Можно попробовать. Сеть индийских дискаунтов Нагеш. Здоровое питание, экопродукты Арведа. О, Навагинская, дом 7. Арведа, нашли Арведу. Натуральная косметика, специи, товары для йоги. Вот. Такие вот люди говорили о наших лекциях. Клуб «Благость». Километры пробежки мне подарил клуб «Благость» местный в Сочи. Они собрали за неделю в честь моего приезда 75 плюс 13 километров, 75 километров бега и 13 километров ходьбы. Подарили мне в честь приезда. Здесь очень мощный, активный клуб «Благость». Помогает друг другу жить. Совместные пробежки, женские встречи. Для мужчин мужские встречи. Марафоны, футбол, походы. Святые места посещают в Сочи, Абхазии. Угощаем, проводим концерты в домах престарелых. Помогаем проводить праздники для особых детей. Проводим семейный отдых на природе. Сажаем деревья. Организуем субботники. Поем, рисуем вместе. Проходим психологические тренинги и расстановки. Присоединяйтесь. Живите на светлой стороне. Понятно? Живите на светлой стороне Сочи. Поднимите руку, кто в клубе «Благость» у вас? О, молодцы. Счастливые, красивые, жизнерадостные. Как вы найти? Вот подойдете, вот спрашивайте. Они же организуют мои лекции. Театр «Нити» приезжает 12 августа в Сочи. Это очень круто. Вы слышали, смотрели «Театр «Нити»? Нет? Это они по моим лекциям готовят спектакли. У них нравственный театр. Они молятся сами, все практикуют. Вот как Диверос я песни включаю, они тоже по моим лекциям как бы поют. Это очень крутой спектакль. Профессионалы высшей категории. Очень круто все делают. Настоящее счастье отдыха вот, в духовной атмосфере. И они играют спектакли про семейную жизнь. Дают понимание, как друг к другу относиться. 12 августа. Билеты уже в продаже. Можно в фойе купить билет. Приглашаем вас для проведения мероприятия йога и здорового образа жизни тематики в нашем просторном, светлом йога-доме в Сочи. В вашем распоряжении уютный коттедж площадью 700 квадратов, открытые террасы. Столько здесь возможностей вообще. Взять на столе контакты для связи можно. В Сочи вообще потрясающее место. В городе Сочи. Темные ночи. Переезжать? Вопрос открыт. Информация секретная. Все. Видите, какие они классные. Все вот клуб «Благость» в Сочи. Такие. Они очень мощно здесь развивают все. Я поэтому чаще в Сочи начал ездить, потому что они так вот действуют. Активно очень. Активная жизненная позиция, стараются. Какие еще вопросы ко мне? Да?
Олег Геннадьевич, спасибо вам огромное за то, что вы нам помогаете, слушаете наши проблемы. Вот. У меня такой вопрос. Вы сказали, что нужно по-доброму относиться к человеку. Вот как научиться по-доброму относиться к человеку, который полностью сломал твои границы, и он ломает разными способами. То есть все, чтобы было, ну вот, он всегда добивается, допустим, этот человек своего.
Вы про себя говорите?
Нет, я не ломаю.
Ну как не ломаете? Вы тоже всегда добиваете своего точно так же. Вот сейчас, например, вы этим занимаетесь. Мои Нет. хорошие, знаете, вот у меня жена такая же точно, как ваш муж. Она всегда ломает границы, она добивает своего. Она, я ей разок сказал, слушай, а у нас как бы бывает, что два человека правы в семье или только один всегда прав? Она говорит, неважно. Я хорошо к ней отношусь по-доброму, потому что я знаю, что она олицетворяет мою судьбу. И она так счастлива со мной жить. И она меняется, уважительно относится. Ну, то есть старается работать над собой.
У меня не получается, наоборот.
Вот, это другое дело. У вас получается. И вы уже лучше друг к другу относитесь, чем в прошлый приезд.
Нет.
Да, внешне, может, нет, но внутри намного лучше, уже добрее.
Мне кажется, что не то, что я уже устала, я не могу, у меня нет сил, и как найти вот в себе вот...
Молитва.
Молитва.
Молитва и понимание, что такое любви, любовь. Любовь – это не то, что вы думаете. Это совсем другая вещь. Она чистая, светлая. Через Бога можно понять, что такое любовь. Через Бога, только через молитву можно понять. И когда у человека любовь настоящая, вообще нет проблем в этом человеке. Он становится хорошим, нормальным человеком, если ты понимаешь, что такое любовь. Но понять это очень сложно. Я вот, например, ничего, никаких претензий к жене. У меня в гороскопе написано, у меня в гороскопе Раху в седьмом доме стоит и в основном карте, и в Навамше. И там еще куча других этих всех, Дож там. В общем, мне астрологи говорят... У тебя нет шансов жить в семье. А я живу счастливо, и нет проблем. Почему? Потому что я совсем согласен. Если ты совсем согласен, судьба не действует.
Слово «люби» – это слово «когда». Но откуда у нас? Не пойму, это слово взять. Каждый хочет пожирнее урвать кусок. каждый верит только в чашу своих весов.
Женщина в женскую, мужское в мужскую.
Любить — это значит прощать все обиды свои, уметь забывать. Это значит подставить щеку еще один раз, несмотря на то, что слезы льются из глаз. А еще слово «любить» — это значит молчать, не держать слово в сердце, а благословлять. И не важно, что ты хоть тысячу раз прав, Бог Христос нам пример молчания дал. Любить — это значит кому-то служить, не ища своего, а просто для блага других. Ты мне, я тебе, но разве можно так жить?
Ответы на ваш вопрос. У вас же лучше, вы побеждаете судьбу уже, меньше осталось судьбы. Она уже такая, между вами такая уже, замученная.
Мне кажется, уже я такая.
А?
Мне кажется, уже я такая.
Это не вы, это судьба.
Спасибо.
Перестаньте подчиняться ей, вы будете счастливой. Между вами уже замученная судьба, она уже устала. Все, сколько так можно уже все. А вы перестаньте быть судьбой, станьте душой и радуйтесь друг другу. Хорошо? Судьба – это наша память о себе. Надо думать о Боге, и тогда человек выше судьбы становится. Он становится счастливым, свободным по-настоящему. Вот я свободен в отношениях с женой, счастлив, спокоен, у меня нет проблем. У меня есть характер свой, меня не волнует. Меня волнует, я помню о ней как о человеке, который пишет о Боге песни, поет о нем. Вот последняя песня он мне написал. Описывает сначала Господа, а потом это же поет на санскрите. Сначала по-русски описывает.
И словно мед сладка цветочная гирлянда, пленяет сердце сладостный наряд, в твоей походке сладкой вечность замирает. Все поступки твои бесконечно сладки, и даже сладки наказания, ты источник всей сладости.
И так далее. А вот песня уже. Мадхурам означает сладкий. Красиво? Вот это моя жена, не то, что там она меня мучает. Вот это, и я люблю, когда вот это в порыве гнева, допустим, что-то происходит, я потом это вспоминаю, и мы вместе смеемся. Допустим, последнее событие, которое произошло. Я в WhatsApp, ну, девушка написала, какая-то, и так очень эмоционально что-то написала. Жена все просматривает, все сообщения, какие мне, что мне пишут. Контролирует ситуацию все время. Девушка написала, она такая: а кто это такая вообще тебе написала? Чего это она так тебе все так рассказывает, типа, это, как близкая такая твоя прям, близкие отношения с тобой строит. Я говорю, ну она вот видишь, она мудрая, как бы мудро все написала. Ну, некрасивая, ну типа ей сказать, что типа она красивая. Жене. Она такая: чего? Ты чего смотришь на красоту других девушек вообще? Красиво, некрасиво? Ты чего об этом рассуждаешь? Вот, смотри. На всю жизнь хватит. Я сейчас жену встречаю вот так все время. Смешная история? Мне было не смешно в этот момент. Вот так я живу. Вот вы когда смеяться будете над тем, что вы со мной тут рассказываете мне, тогда будете счастливы. А сейчас, пока вы не принимаете судьбу, вы с ней боретесь, сражаетесь, спорите. А? Ну, жизнь, страсти означает желание. Когда у человека желание есть, будет страсти. Вы молодые, у вас много желаний, поэтому много страсти. Надо прощать, терпеть. У жены, у женщины очень много... Женщина, она эксплуатирует жизнь мужа. Вот она смотрит на мужа и контролирует всю его жизнь. Должна все контролировать, каждый поступок. Она переживает, он там не то сделал, там не то сделал. Переживает, всю его жизнь держит, контролирует. Мужчина контролирует тело у женщины. Хочет наслаждаться телом, ее эмоциями, настроением. И он говорит: что у тебя настроение плохое сегодня? Она говорит: слушай, я тебя трогаю. И так несправедливость она чувствует, что настроение ее контролирует. А он этим наслаждается, настроением женщины наслаждается. А женщина всей жизнью мужчины наслаждается, поступками его. Поэтому он переживает. Ты что, почему так себя ведешь? Разве так можно себя вести? Называется желание. Эксплуатация. Мы друг друга контролируем, эксплуатируем. Мужчина — женское тело, ее настроение. Характер женский эксплуатирует мужчина. Женщина — поступки мужчины, его поведение. И страдают оба. Ну, а что страдать? Ну, вот подчинись, вот у меня жена контролирует мое поведение. Я здесь всех обучаю, прихожу домой, а она меня там обучает. Я не сопротивляюсь, я же всех обучаю, значит, меня тоже тут должен обучать. Прихожу, она там, вот так, здесь так, это то, все есть, товарищ командир. Все. Подчинитесь жене, она вас обучает. Вот она сидит, она ваш это, начальник. Подчинитесь. Согласитесь со всем, да, согласен, все, и делайте, как она говорит. А вы уважаете его как мужчину, его службу, его как мужественные качества мужские. Вот и все, и сразу пойдет жизнь. Вы уважаете его как мужчину, вы уважаете его как женщину, все, любовь пошла сразу. А если борьба идет, война, значит тогда страдания. Так вы скажите, все делай, я не ухожу, делай сейчас прямо сама все. Строй все, все нормально. Ну ночью-то не надо, вы скажите, я днем пойду, ночью буду отдыхать, можно? Ну, женщин всегда мало. Ну, вы как бы смиренно, нормально, ничего страшного. Подчиняйтесь его воле. Она успокоится, расслабится сразу. Она из вас мужчину делает. Работает целым днем. Я понимаю, конечно, я понимаю. Все женщины же одинаковые. Так, мужчины бубнить пошли. Женщины до этого бубнили, теперь мужчины. Ты молод, они хотят нас контролировать, Олег Геннадьевич, сколько можно. Женщины бубнят, а совсем обнаглел, не подчиняется, ничего не слушает. Он, видите, озарение наступило. Проблема одинакова, оказывается, живем счастливо. Все отлично. Так я вам об этом и говорю, каждую лекцию уже рассказываю вам. Как я живу дома. Жена слушает лекцию, смеется. Почему? Потому что правда. Но я только половинку правды рассказываю. У нее же тоже своя жизнь. Она тоже как-то чувствует от меня страдания какие-то там, трудности. Пытается тоже справиться с этим. Каждый свое. Но я ее-то трудности не знаю же. Только свои знаю. В этом проблема нашего существования. Это называется двойственность. Каждый человек знает только свои проблемы. Чужого человека не знает. Это тайна для него уже. Закрытая зона. Но если мы принимаем друг друга, терпим, прощаем, понимаем, что я тоже в чем-то не прав, тогда счастье наступает в отношениях. Примите, пускай делают то, что их нравится. Ну, не хочет сидеть дома. Вот у меня жена не хочет никуда ездить. Я хочу, чтобы она лекции читала. Она не хочет дома сидеть. Ей нравится дома. А у вашей не нравится, что дома. Вот нельзя говорить слабеньким мужу неправильно. Нельзя. Такого нельзя говорить. Надо говорить, заработаешь, молодец, продолжай. Верить в него надо. Хочу, чтобы ты заработал. Все соглашается. Ну, не лезьте, значит, дайте ей свободу. Настоящий мужчина, он дает женщине свободу, пускай делает, что хочет. Потом он говорит, ты что меня бросил? Ну, ты сама просила. Уйти хотите, хотите. Получите наказание. Мы свободно делать, что хотим. Можем уходить, можем не уходить. Просто следующая будет точно такая же. Они все одинаковые. Просто есть еще, знаете, женщины, которые вот ничего не хотят, не просят. Как бы такие скромные, смелые. Еще хуже. Вы тогда обнаглеете, станете таким монстром, будете ее угнетать. Она вас бросит потом. Ну, такая лучше, потому что она как бы тебя не дает расслабиться, развивает тебя как личность. А есть женщины, которые ничего не говорят, молчат. И монстрами мужики становятся. Вот поднимите же женщину, которая молчала, ничего не говорила, муж изменял, начал изменять, бросил. Вот это другой вариант. Ничего хорошего. Если б я был султан, я бы имел трех жен. Тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и хлопот, а спаси Аллах. Не очень плохо иметь три жены. Гораздо хуже с другой стороны. Хорошо, если человек это понимает? Ну, ваш вопрос. Основной принцип, я скажу, это мой опыт, 30 лет нечтения лекций, не астрологическая совместимость, основной принцип, движение вверх. Совместимость какая-то должна быть, какая-то. Если человек хочет работать над собой, развиваться, хочет молиться, терпеть, прощать, это самый лучший человек в твоей жизни. Я видел людей, почти вообще несовместимых астрологически, но они вот такие настроения, и они счастливо живут друг с другом. И видел сильно совместимых, ругаются постоянно. Почему? Потому что нет вот этого импульса к развитию, желания вверх. Если у женщины женщина работает над собой, молится мужчина, также живет, в благости встретились. Самое лучшее, будет очень хорошо. Теперь две вещи, которые нужно еще учитывать. Первое, это у мужчины его привычки вредные. Это то, с чем ему очень трудно. То есть мужчина очень трудно менять вредные привычки. Если они есть, значит нужно ему ставить условия перед женитьбой, помочь ему. И второе, это... Заканчиваю. Ага. Да, и второе, это у женщины ее характер. Характер, а также ее слабые зоны какие-то. У женщины есть зоны, где она отдыхает. Какая-то женщина отдыхает в тишине, в одиночестве, ее не трогать нельзя, давать ей покой. Какая-то отдыхает в покупке в магазине, что ж, деньги нужны уже, отдыхать бесплатно, а покупки за деньги уже. Какая-то женщина хочет бизнес свой делать, у нее такая природа, и как бы взял такую, все, она не изменится. Нужно ей позволить это. У какой-то женщины, допустим, 5 собачек должно быть в доме. И с этим ничего не сделаешь. Не отучишь ее. Она одну собачку выгонишь, она тебя выгонит вместе с ней. Она не променяет собачку на тебя. Все. Какая-то, допустим, женщина любит ездить, отдыхать, допустим, куда-нибудь в Мозамбик там или еще куда-то. Путешествовать любит. Я вот, допустим, когда в электричку сел, меня одна девушка увидела и говорит: «Олег Геннадьевич!» И пришлось ей цветочек подарить. Вот, она путешествовать любит. Рассказывала мне про свою жизнь, что она ездит постоянно. По дороге Олег Геннадьевича встретил, который лекции слушает. И ничего с ней не сделаешь, вот надо это принять. У каждой женщины есть какая-то вот особенность какая-то. Надо это принять и согласиться с этим. Это ее природа просто. У женщины характер, ее особенности неизменны. Мужчине очень трудно бороться с привычками и с его желанием деградировать. Поэтому мужчин надо искать, чтобы он прогрессировал, а женщину надо найти, чтобы ее привычки и взгляды были тебе по карману. Надо просто узнать ее как бы особенности. Если она бриллианты любит каждую неделю покупать, ну, может быть, тебе не надо с ней. Она не перелюбит, у нее как вот есть, так и есть. Она такая вот есть, все. Запросы у женщин растут постоянно, потому что на санскрите женщину называют «стри». Слово «стри» означает все возрастающее желание. И женщины, они захватывают власть в отношениях. Сначала женщина очень скромная такая, она замуж какой-то такая, смиренная такая. Смиренная такая, скромная. Мужчина такой, смотрю, какой крутой. Вот, 40 лет спустя. Мужчина такой, дедушка такой, боже, одуванчик такой. Слушает лекцию такую. Совсем согласен уже, все. Его обломали по всем статьям уже. Вот. А женщина такая, бабка такая. Особая форма жизни такая, все, всех обломала уже. Со всеми разобралась. Ну, была сначала такая. Баланс – это прощать. Больше нет никакого баланса. Все дедушки вот такие, баланс, все, нет баланса. Женщина все разрастает. Она как скромная такая, но она все время увеличивает свое влияние в отношениях. Она не останавливается. Получается, что самый лучший вариант – это в монастырь. Поэтому люди в монастырь уходят, что у них знания. Они понимают, что ничего не сделаешь, вариантов нет. Или терпеть, или в монастырь. Все. А бросать жену не вариант, потому что потом еще хуже будет. Бог еще накажет. С Соглашайтесь, совсем соглашайтесь. Вы женщину не переучите, не переспорните, не поубедите. Все, да, вот так соглашайтесь с этим. Конечно, конечно. Ну, значит. Ведь она довольная. Я с ней не согласен всегда. Соглашайтесь. Я с женой соглашаюсь, она счастлива со мной вообще. Всегда счастливая, жизнерадостная. Всех любит. Почему? Потому что молодо очень выглядит. Почему? Потому что я совсем согласен. И она счастливая. Тихо-тихо делаю. Да. А когда женщина соглашаешься, а деньги жена будет благословлять. Вот жена, женщина это благословляющая сила. От нее исходит удача или проклятие. Вот если ты совсем согласен, женщина успокаивается потихоньку, тебя еще испытывает. Она, ну, это как река, которая подмывает берега. Мужчина от берега, он терпит, как бы, старается. Они должны быть крепкими и стальными, потому что на повороте, когда плохо становится судьба, она тебе еще подмывает. Тебе и так плохо, она тебе еще добавляет. А ты должен быть крепким, как скала, да. И когда мужчина крепкий вот такой вот, то река счастливая течет, и она начинает благословлять. Она, когда успокаивается, она в мужчину вкладывает вот это чувство благодарности за такую жизнь, за что ты даришь мне счастье. Я могу быть самим собой, рядом с тобой. Вот это когда она благословляет, мужчина просто начинает взлетать. Меня жена благословляет постоянно. Все отлично. Все, вот, ну вот так примерно. Как? Как? Подкаблучник? Подкаблучник это когда мужчина, он зависит от женщины и пляшет под ее дудку. Когда мужчина уступает, благородно себя ведет, внутренне независимый. Это не подкаблучник, это мудрый человек. Все женщины захлопали, один мужчина только. Мудрый мужчина означает, дает возможность женщине жить, течь реке. Вот что нельзя делать, нельзя плотину строить. То есть реку перегородил, она все равно будет течь. Женщина предназначена для счастья, она будет наполняться и потом прорвет твою плотину раз, пойдет по бокам и потеряет саму себя два, или другое русло найдет, другого мужика три. Три варианта, ни один из них не хороший. Поэтому преграждать путь женщине ее желанием безумие. Поэтому один вариант, только не трогайте и развивайся, работай над собой, не трогай ее. В чем возмущение-то? Друзья, ну не те друзья, поменять друзей, значит. Друзья должны думать о Боге. Что они думают о вашей жене? Ладно, все. Весело с вами. Пора заканчивать. Ничего страшного. Надо по-доброму к ней относиться, прощать. Придет время, она успокоится и будет так же вкладывать и в семью. А если я вообще лекцию про молитву читал? Да, и про лекцию, про молитву вообще ни одного вопроса. А все про себя, про свою жизнь. Это означает привязанность к себе, поэтому надо на Красную Поляну. Я желаю всем счастья. Все, мои хорошие. Нет, уже закончились вопросы. Уж по Красной Поляне тоже нет. Времени нет уже, кончилось время. Хорошо, я сейчас вам расскажу. Чтобы вопросы закончились, вам расскажу анекдот. Бабушка пришла к врачу, 80 лет, говорит, не мочусь. Он говорит, кончилась моча. Возраст. Время кончается, понимаете? Это шутка, конечно. Все сели прямо. Сейчас будем тренироваться. Я желаю всем счастья, повторяю. Слушайте молитву внимательно. Чуть-чуть помолимся.
Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю счастья. Я желаю всем 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 счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы оторвались от Сочи, пришли ко мне на лекцию. Кто из вас приехал отдыхать в Сочи? Супер. Спасибо вам большое, что пришли. Отлично. Ну вот, сейчас подарки. У нас мандарины. Это Клуб «Благость» вам все сделал. Купил. Спасибо им. Также я очень хочу поблагодарить, что вот я узнал, что администратор этого зала тоже слушает мои лекции. И она как-то пошла навстречу, да, в организации. Тоже благодарность большая.